Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 30 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Мира Хасаншина, ведущая этой программы, в Сарове минус 26, пишет нам Дмитрий из Сарова. Круто. Саров нас слушает, кстати говоря, не надо забывать об этом. Они напоминают, Саров нас слушает с первого дня. Они сразу перешли в 2014 году, переключили, там, сказать, там была другая радиостанция. И как только мы появились на этой частоте, Саров переключился на нас. С первого дня. Интересно.
Привет,
хорошо. Да. Слушайте, полный восторг. Самый неожиданный сериал, который я видел, это «Молодой папа». Да-да-да, «Молодой папа», смотреть. Конечно. Смотрите, значит, я хотел сказать про этот ужасный случай. В Москве погиб основатель ночного клуба «Soho Rooms», который упал с 17 этажа. Я хотел обратить ваше внимание на хрупкость мужчин. В Омске минус 23, говорит Сергей Курченко. А у нас было минус 14.
Это неудивительно.
17 этажа. Хрупкость мужчин плюс желание обязательно демонстративного поведения. То есть мужчины настолько заряжены на демонстративное поведение. Они хотят что-то доказать же все время, там, маме, папе, я не знаю еще кому. Вот, и они, ведь этот парень, который упал с 17 этажа, он поссорился со своей женщиной.
Да.
Да. Значит, вот представьте себе, он поссорился, там, ну, неважно, так сказать, вот молодая женщина, у них, насколько я понимаю, если я правильно информирован, у них нет детей. Вот он, ему 41 год, он бывший танцовщик, он...
Диджей,
музыкальный продюсер.
Основатель клуба,
Джефф и так далее. Сергей Ткаченко. А она, не знаю, 30 лет, из Найр, может быть, оттуда, откуда-то ей 30. Но я так понимаю, что нет общих детей. Они ссорятся. И он, насколько я понимаю, на 17 этаже в Шмидтовском проезде, а есть там 17-этажные дома, тут уже мне пишут 16 этаж, не знаю, был 20 перед этим, фиг поймешь, там, он вылезает на окно туда, и с ней продолжает ссориться, вероятно. И там есть мужик с коляской, который идет с коляской, и он видит, что человек висит на карнизе. И что значит висит? Висит — это руками держится.
Угу.
С моей точки зрения, что же, висел на карнизе. 10 минут. Понятно,
это очень,
да?
Много, на самом деле.
Значит, человек висит на карнизе, вероятно, обращаясь к своей возлюбленной, вот к этой женщине, с вербальным или невербальным посылом. Какой же его невербальный посыл? Я вишу на карнизе, я, если отпущу руки, погибну.
И значит, вот посмотри, чего ты меня довела.
Посмотри, до чего ты меня довела, и возлюби же меня по-настоящему. Теперь, однажды, когда ты поймешь, а меня не будет, но я сейчас вернусь, я сейчас вылезу назад. Вот, этот могучий невербальный посыл он отправляет, зависая на 17 этаже по ту сторону окна.
Однако не вернулся.
И этот парень, который мужик с коляской, говорит, что... или еще кто-то был, еще один какой-то зритель был, который говорит, что он пытался вылезти назад, потому что когда ему надоело, прискучило висеть, или он понял, что он не добивается своих целей. Понимаете? Значит, он понимает, что он не добивается своих целей, она холодна, или она делает неправильные выводы. Значит, как его зовут? Сережа.
А может быть, Сережа,
его
зовут
Сережа. Сережа его зовут. Она ему говорит: ну что, Сережа, пожалеть себя решил? Ну, виси, дурак там. Что, Сережа? Что? Ну, ты поплачь там, Сережа, еще. Да. Ну, давай, Сережа. Что-то она ему говорит такое.
Я сомневаюсь, что она ему так говорила.
А надо было сказать: Сереж, люблю, не могу, хороший, не заслуживаю тебя, паскудина я. Вернись, родной, я уже на коленях. Ну, что-то такое. Ну, что она должна была сказать, чтобы вернулся? Что надо было сказать?
А надо было?
Надо да? было, ну, конечно.
Нет, мне, конечно, очень жалко человека, но если он демонстративно залезает на подоконник, он ведь это может сделать и после.
Конечно.
Она уйдет, например, такая: все, я больше не могу, она уходит.
Да,
он залезает снова на подоконник, звонит ей и делает то же самое.
Подоконничный,
это шизофреническая ситуация, в которой один там
подоконничный промысел уже начался, конечно. Если подоконничный промысел мужчина начал, то есть он уже лазит по подоконникам, так он это будет уже делать. Это уже, как говорится, его почерк, его стиль. В следующий раз он всегда будет на подоконнике. Где у нас Сережа? Да он там где-то на подоконнике. А, хорошо.
А что, опять поругались? Ну, да.
Конечно. Значит, так что не надо было выручать, ты считаешь? Раз у него есть такой рискованный промысел, то пусть Сережа...
Ну, выручать, конечно, надо было.
Надо.
Просто жалко, когда ситуация доходит до такого. Я надеюсь, что если это все-таки
виноват?
Была
бабенка,
шутка...
Бабенка
если
виновата? Бабенка виновата?
Нет, я думаю, что в такой ситуации виновата
он. Черствая. Она его недолюбила. Недолюбила, очевидно. Ведется доследственная проверка. Ну, ладно, хорошо. Жалко парня, слушай. Жалко парня. А главное, какой красивый способ выяснения отношений.
Ну, он выяснял избрал. Бы там хотя бы на втором
он
этаже.
Избрал. Вот! На вот же в чем дело-то! На втором этаже. На втором этаже ему надо было поселиться.
Вот.
И со второго этажа непрерывно висеть на подоконнике просто, так сказать. Понимаешь? Тогда бы, конечно, о чем ты говоришь? А что, прохожие не видели этого, спрашивает Никитец? Так видел. Мужик видел один с коляской. Но там, может быть, не так много было. Это, значит, может быть, было темно, может быть, еще. Да черт с ним, говорит Вадим. Ну как черт? Жалко. Это же один из нас. Эй, Вадим, один из нас. Представь, что ты сидишь. Вы, Вадим, лично налево. В руке уже правая онемела, и пальцы, значит, уже не скребут этот подоконник. Висишь на одной левой, на 17 этаже, Вадим, почувствуй это. И она должна извиниться, и она, наконец, в последний момент извиняется. Она говорит: прости, Сереж, на самом деле, ну все я поняла, все поняла. Ну, возвращайся.
Так он, может, и рад был бы залезть
котлеты.
Обратно, но котлеты. Уже не смог.
Котлеты разогревай. Идем, скорее, давай. А у тебя одна левая рука осталась. И она соскальзывает, и ты... Слушай, с Трампом. Я не знаю, это позвонит, не позвонит, мне кажется, это какая-то девичья история. А?
Почему? Ну, позвонил же?
Ну, девичья. Нет, девичья, когда ждешь, вот он позвонит, потому что нельзя же первый.
Ну, теперь будем ждать встречи. Придет.
Придет,
когда?
Не придет.
А с цветами или
без?
А заплатит или нет? А надо с собой брать деньги?
Бывает, что не заплатит, что ли? Ну вот, слушай, значит, да, надо, конечно, на всякий случай. Хорошо. Вы прослушали только что радиоспектакль «Пастушок». «Пастушок упал с обрыва». Я вам рассказывал притчу. На самом деле, это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Можно я вернусь на секунду? Я вам рассказывал притчу, на которую вы не обратили внимания. Жизнь. Это когда ты между двумя тиграми. Вы же помните. Человек, пытаясь убежать от тигра, пополз со скалы. Над ним был тигр, над ним. Два тигра, белый и черный. А наверху белый, внизу черный. Он пополз с обрыва и увидел, что внизу на площадке тоже тигр. И он между двумя тиграми повис, уцепившись за корешок дерева. Крошечный корешочек торчал, и он уцепился и висит между двумя тиграми. Сверху один убьет, а снизу другой. И в этот момент вылезают две мышки. из дырочки в скале, из маленькой норочки, вылезают две мышки, белая и черная, и начинают перегрызать корешок, за который держится человек, перегрызают его. Грызь, 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 грызь. И он понимает, что счет пошел на минуты. И он находит на склоне землянику спелую. И он начинает ее есть. Как хороша была земляника. Вот это и есть ваша чертова жизнь. Вот это и есть... да, это даосская, безусловно, притча. Это и есть ваша чертова жизнь. Два тигра, белый и черный, ждут вас с любой стороны. Вы держитесь за ничтожное совершенно препятствие перед смертью. От смерти вас отделяет ничтожный корешочек, крошечный, который перегрызают две мышки, белая и черная. Вот, вот, пожалуйста, отведайте земляники. Конечно. Хорошо.
Я просто печально думаю, а если нет земляники?
А земляника, земляника
если
просто...
Если он на горы скалились.
Как хороша была земляника. Ее просто надо есть, землянику. Вот и все. Хорошо. Значит, слушайте, посмотрим, что с земляникой я прослушал. Слушайте, значит, с Трампом. Давайте с Трампом. Трамп человек, который решает вообще все. Но у него как бы нет инструкции пользователя. Мы не понимаем, в лице Трампа мы получили что? Представляешь, ты покупаешь вещь. Так это называется. Плойка. Ты покупаешь плойку. Ты понимаешь, что такое плойка и для чего она служит. Ну, примерно, там, тебе не надо даже инструкцию. Ты не будешь читать инструкцию плойки.
Нет.
Ты покупаешь фен. Фен. Угу. Ты знаешь, что такое фен?
Конечно.
Ну, покупаешь микроволновку. Понимаешь, что такое микроволновка? Утюг и так далее. Значит, а Трамп – это оно. Ты покупал, скажите, а что вы купили? Оно. А оно как что? Эх, вот, может быть, мы не знаем. Скажите, а если вот в розетку воткнуть, то будет что? Ну, может быть, черт его знает.
Может, заработает, а может, и нет.
Нет, ну, черт его знает. Может, оно начнет кусаться, а может, оно лаять начнет, а может, оно... Значит, мы не знаем. Ну, вот, не знаем.
Ну, у меня такое ощущение, что Трамп – это скорее пульт от телевизора, только это высокотехнологичный пульт, но
да.
от другого телевизора.
Да, от другого телевизора.
Там телевизор, который работает сам по себе, и как он не нажимает на кнопочки, там почему-то не отзывается.
С Трампом страшно.
То есть он такой нажимает, типа, давайте вот запретим мигрантам, а ему хрясь, и прокуратура говорит, а нет, в этом телевизоре нет такой функции.
А, ты имеешь в виду, что его ограничивает американское общество.
Да.
Но страшно и весело с человеком, который ты не знаешь, чего отчебучит, понимаешь? Потому что сколь угодно большая величина, подчиняющаяся правилам, самое страшное в моей жизни, что было? Ну, директор школы, ну, что может страшнее? Но я понимал точно, абсолютно точно, как оно функционирует. Вот это, директор школы, как оно функционирует? Оно функционирует так. Оно может, например, сказать, там, ходить задом наперед или нога? Нет, не может. А на голове? Нет, не может. А оно может, например, меня облить керосином и поджечь? Нет, не может. Не может.
Не может.
Не может. Ну, то есть, директор школы, оно страшное, но оно подчиняется каким-то парадигмам, законам. Угу. Совершенно верно. Так же было Обаму. Так же было и Джордж Буш-младший. Оно подчинялось парадигмам, каким-то законам. Оно говорило какие-то правильные слова, что-то как-то снабжало свои действия, значит, какими-то правильными словами. Например, разбомбили свадьбу в Пакистане. Говорят, ну, это мы по ошибке, простите, пожалуйста. Мы честно, ну, мы случайно разбомбили свой. Ну, ну что делать? Ну, так.
Ну, вот. Мы не хотели никого обидеть.
Вот сейчас жахнули в Йемене, значит, по террористам. 10 гражданских было там при террористах. Мы сожалеем. Сожалеем, ну, 10 граждан. Ну, что их там, кто их там считает, этих арабов? Ну, ладно, ничего страшного. Понимаешь? То есть, это какие-то объяснения. А Трамп, он как бы спонтанно непонятный. И представь себе... Напротив него, через 7 тысяч километров, 7600, 8 тысяч километров, сидит Путин. В сущности, лучший вербовщик в мире. Ну, я правду говорю, ну, правда. Лучший вербовщик в мире.
Так, ну, допустим.
Но Путин действительно еще умеет располагать. Меня однажды спрашивали, вот поговоришь с Путиным и что? Я сказал, поговоришь с Путиным и уйдешь его союзником. Это закон. Что там потом оклемаешься, может быть, а может и нет. по-разному. Ну, серьезно, он умеет располагать, он умеет слушать. Он умеет нравиться, говоря полностью противоположные вещи. Полностью противоположные. Дело в том, что он даже не поддакивает. Путин не поддакивает.
Он не поддакивает?
Нет, нет. Понимаешь? Путин не поддакивает, говорит полностью противоположные вещи.
Ну, именно эта манера иной раз вызывает недоумение.
Ну, почему недоумение? Наоборот, доверие и восторг.
Ну, вот мне кажется, у Меркель, например, это совсем не вызывает восторга.
Ну, вот смотри, например, по детскому насилию на прямой линии, на большой пресс-конференции, простите. Значит, Путина спрашивает девушка, которая встает и говорит, как же так, мерзавцы и подонки хотят запретить шлепнуть ребенка? Как же так, значит, лезут в семью, разрушая скрепы, а мы хотим, типа, бить ребенка? Ну, она говорит, что надо бить ребенка.
Угу.
Путин на нее смотрит и говорит, ни в коем случае нельзя бить детей. Путин отвечает. Не бить, не шлепать, есть другие способы воспитания. Нельзя прикасаться к ребенку, говорит Путин. Как только он это говорит, его фракция «Верная Единая Россия» проводит, что бить детей надо. Понятно, да? Дёжа, можно я спрошу тебя, например, ну, что мы понимали, да? Значит, Путина спрашивают, мы хотим бить детей, разрешите нам бить детей, женщина на пресс-конференции. Путин отвечает, ни в коем случае пальцем не прикоснуться. Ни в коем случае. Потому что от шлепка до побоев, говорит он, он дает понять, что от шлепка до побоев один шаг, это неправильный путь. Детей надо иначе воспитывать, говорит он. Как только он выступил, Единая Россия ровно наоборот начинает действовать. Понятно, да? Теперь дальше. Вопрос. Кому было неприятно в хоть какой-то момент из этого? Всем приятно. Он девушке ответил ровно наоборот тому, что она. И она встала восхищенная, села восхищенная. И уехала восхищенная. И до сих пор восхищенная. Потому что ей Путин ответил, что она не права. Но он умеет это так сделать, что она в восхищении. Она прется, она тает, бедная, несчастная. Все, понимаешь? То есть Путин не всегда, он не поддакивает. Он говорит ровно противоположные вещи. Если ты рассчитываешь, что он будет поддакивать, это неправда. Он говорит ровно противоположные вещи. А тебе все равно приятно. Вот в чем этот секрет, мы не знаем. И значит, Трамп звонит. И значит, они разговаривают. И если Меркель перед этим только что бычила там насчет арабов, что я за арабов, да как же так, мы же без арабов жить не можем. Понятно, да? То Путин, я полагаю, он как-то говорит по-другому. И результат этого разговора, мы, кажется, будем сближаться, но куда и как, вот это я хотел расспросить.
Ну, как-то да, они выразили симпатии.
Куда мы будем
друг
сближаться?
Друг к другу, к народу.
Да, будем сближаться. А
и пожелали
куда?
Друг другу процветания.
А куда мы будем сближаться? Зачем? Оно нам надо. Вот же в чем вопрос. Но прежде я хотел именно о том, как это выглядит, расспросить. Вот Курген звонит, я уверен, что он прочувствовал этот момент. Курген, здравствуйте.
Сергей, более того, я очень надеюсь, что вы со мной согласитесь.
Да.
Я буквально на пару слов.
Давайте.
С моей точки зрения, Трамп действительно гениальный нейролингвистический программист. Смотрите, какая баптистская причинно-следственная связь. Изумительно.
Да.
Цитата. We've done a good job.
Да.
Говорит он.
Да.
Мы сделали хорошую работу.
Да.
Второе, внимание. Я встречал людей, которые мне говорили that we've done a good job. Я встречал людей, которые мне говорили, что мы сделали хорошую работу.
Да.
Он талантлив, с моей точки зрения.
Ну, ты слышишь, это любая брошюра американская состоит первые две трети из вот этих вот рассуждизмов.
Совершенно верно.
Да.
Это американская школа, и Трамп ее гениальный, не просто адепт, а с моей точки зрения.
Да.
Претендует на то, что он почти гуру в этом отношении.
Мне кажется, что это римская ораторская школа.
А вы знаете, дело в том, что он и господин Путин – это высочайшие профессионалы.
Да.
Реально. Я говорю совершенно искренне, потому что их профессионально очень сложно и рискованно оценивать. Да, но в данном случае и господин Путин, который обладает феноменальным качеством расположить к себе собеседника, это действительно дорогого стоит.
Ну, конечно, конечно, конечно. Хватит лакействовать, говорит нам с вами Гурген. Нам говорит лимонадный Джо, хватит лакействовать. Лимонадный Джо. Лимонадный Джо. Послушайте меня. Если вы отвлеклись, а вас послали сейчас ключ на 10 на 12 принести, быстро лимонадный Джо дунул за ключом. Ну-ка, давай, расторопнее, засранец. Быстрее, бегом. Не надо нас критиковать здесь, лимонадный Джо. Ключ 10 на 12. 10 на 12. Ты не забыл, куда тебя послали? Быстро, ходу. Давай.
Подъем в движении.
Движение, товарищи. Значит так, секундочку, посмотрим, куда мы едем. А зачем мы вообще едем?
5 баллов у нас.
Все равно не преодолеть это. Что 5?
5 баллов,
да. Варшавка плохая. Варшавка сегодня отвратительная.
Да, кстати, жаловались уже слушатели.
До Балаклавки никак не едет потом. Ну вот, потом, что еще совсем уж плохого? Ну, там в Раменках все это, так сказать, на Мичуринском обычно. Потом сегодня хуже обычного шоссе энтузиастов и хуже Щелчок. Щелчок намного хуже. Все остальное, вот 5 баллов, непонятно из-за чего. Потому что Ленинградка едет Тошниловский, но едет все-таки потихонечку. И Можайка тормозит перед Рублевкой, но надо сказать, что а потом все вроде как нет. А у Минской улицы опять еще одна авария, так что вы, ребята, скоро встанете окончательно. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошего вам эфира, хорошего.
Спасибо, да, это.
Ну,
и вам хорошо.
Как обычно, это Щелчок и Горьковка.
Нет, ну почему, а как обычно? Почему как обычно? А где вы стоите? Вот не как обычно. Можно я поспорю с вами? Вы на Щелчке, я с вами поспорю. Можно?
На Щелчке, да. Я сейчас стою, Большую Черкизовскую пытаюсь проползти.
Вот до метро Черкизовская, там авария, и там хуже обычного. А потом уже на Преображенке у вас будет затруднение, но похожее на обычное.
Ну, меня немножко порадовали, может быть, чуть-чуть поеду тогда.
Да. Метро Черкизовское пройдете, потом приличненько так это все чешет, и потом уже на Преображенке, ну, такая обычная пробка, но она подтормаживает, ну, не такая уж сильно большая, а? Я считаю, нормально. Ребят, давайте еще кто? Ну, все, сейчас быстро, у меня 20 секунд. 373948, алло, здравствуйте, слушаю, где вы едете? Здравствуйте.
Сергей, Эльвира, доброе утро, Сергеич на связи. Вот пытаюсь с Пролетарского проспекта выехать на Каширку.
На Каширку, спасибо. Сейчас я посмотрю на Каширку. Каширка, в принципе, неплохая. А, но выезд, там авария у вас будет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем на дров, Сережа.
Девять часов 5 минут, понедельник, 30 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Я давно не ношу ключи 10 на 12, говорит лимонадный Джо. Лимонадный Джо. Ну, принесите, ладно, один раз, в виде исключения. Сразу уже захватите и какой-нибудь 8 на 10 тогда уж. Ладно? Давайте говорим уже, давайте проголосуем. А, голосование. 7373, подождите, голосование. Начать голосование. Вопрос простой. Значит, мы сильно зависим от Америки. 134-21-35. Мы так себе зависим, это немножко зависим от Америки. 134-21-36. Мы вообще не зависим от Америки. 134-21-37. мы сильно зависим от Америки. То есть наша зависимость от Америки, от ее политики, от ее решений сильная, сильная. 134-27-35. Наша зависимость от Америки, ну вот умеренная такая какая-то, не очень значимая, не очень значительная. 134-27-36. Не очень значительно. 134-21-36. Наша зависимость от Америки, вообще нет ее. Нет никакой зависимости нашей от Америки. 134-21-37. 134-21-37. Наша зависимость от Америки зависит от Америки, говорит Владимир Бонд. Очень правильно, между прочим. То есть, как они захотят нас поставить в зависимость. Вот такая очень зависим, безмерно, Сергей Курченко отвечает, пишет нам на «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Мы зависим от ее образа на голубом экране, а на самом деле очень мало знаем о них, говорит Алексеевич. Так съездите. Чего вы не съездите? Съездите, узнайте. Как вы хотите, мы мало знаем о них. Начните с чтения литературы, давайте, вот прямо начните. Вы же Хемингуэя читали, Алексей Ильич? Или нет, ни разу нет? А Ваннегута? А Марка Твена?
Ну как? Как без этого? Марка Твена, наверное, все читали.
А Дос Пасоса? Серега, ты был в Мексике, спрашивает меня Сашка. Почему Серега? Сашка... И Твена тоже. Твена обязательно надо прочитать. Твена обязательно надо прочитать. Просто мы от Бангладеш мы не зависим, потому что нам все равно, кто там президент, кто, нам даже и не говорят. А США наш хозяин, поэтому мы смотрим в рот Трампу, пишет Юрий. Денег нет в Америку кататься. В Америку кататься дешевле, чем в Омск. Понятно? В Америку кататься. Сколько, вы думаете, стоит билет в Америку? Вот посмотрите просто, не надо выдумывать. Я серьезно говорю, но мне просто неприятно даже слышать об этом.
Просто дело в том, вот что если ты живешь не в Москве, то тебе вот сначала вам... придется добраться до Москвы,
Виату. Вот я напишу Нью-Йорк сейчас, Нью-Йорк.
Слушайте, у нас как много из какой-нибудь Анапы в Ульяновск надо лететь через Москву.
Сердце русское.
Это какие-то невероятные цены и время.
Как много в нем отозвалось. From Moscow to New York City. Сейчас, пожалуйста, я вот хипманг. Значит, flights from $375. $375 умножьте мне, пожалуйста. Значит, это дешевле, чем в Омск, чтобы вы понимали. Это оба конца. 375, я не шучу, что это у меня. А, калькулятор download. Значит, $375 умножить на, там, 60, давайте на 60. Равно
20 с чем-то тысяч.
22 тысячи. Настаиваю. Это дешевле, чем в Омск. В Омск я как-то летал за 25. Омск 7200 туда и обратно две недели назад, говорит 74-й. Это скотский вагон, наверное, был какой-то. Вы в скотском вагоне ездили.
Так вы что, плацкарт сейчас будете унижать?
В Нью-Йорк в Нью-Йорк за 24 можно слетать? Нет. Я на Хипманке смотрел. Смотрите Хипманк, пожалуйста. Хипманк. Значит, он дает вам за 22 в Нью-Йорк слетать. Ударенко ностальгия об Америке. Все никак успокоиться не может, говорит этот самый Фрид Рей. Фрид Рей, у меня нет ностальгии по Америке такой уж прям серьезной. У меня вот просто забито сейчас в поисковой машине моей на телефоне, чтобы вы знали. Ну, просто я вас информирую, может быть, вам это покажется интересным. Значит, забито, как снять мотоцикл, rent a motorcycle in JFK. Потому что я намерен через 2,5 недели слетать в Америку, и я намерен в Нью-Йорке взять мотоцикл на прокат и покататься несколько дней. Хочу, может, Харли, а может, если повезет, там, Триумф какой-нибудь. Что-то у меня по мотоциклу, я соскучился.
Наверное, просто хочется уже весны или лета.
Ну, вот хочется, да, в Нью-Йорк хочется на мотоцикле погонять. Я думаю, совместить эти два. Хипманк надо набрать, господи, ну, Хипманк, ну, что вы, как дети. Хипманк, ну, как написано, H-I-P-M-U-N-K, как килограмм, Хипманк, Значит, набирайте, там он вам даст все билеты всех компаний и так далее, и так далее. Хорошо, я останавливаю это голосование, и мы посмотрим, что у нас получилось. Мы сильно зависим от Америки, 69%. Мы умеренно зависим от Америки, не очень сильно, 22%. Мы вообще не зависим от Америки, 9%. Выписывай, пожалуйста, ладно? Спасибо. 7373948. Ну, хорошо, а чего мы хотим тогда от Трампа? Чего мы от него хотим? Нам-то он что должен дать? Первое. И второе, что мы можем дать? Ну, как, мы идем в гости, или они к нам идут в гости, неважно, мы встречаемся. Что они нам дадут, а что мы? Давайте, алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Сергей.
Я.
Мы считаем здесь, вот группа такая образовалась, что появилось новое явление.
Нет.
И мы по этим знаниям должны сейчас двигаться действительно семимильными шагами, быстрее, быстрее, пока нас не схватили. Это движение называется под именем одного вождя. Трампа-Путин. Трамп-Путин.
Трамп-Путин.
Знаете, Трамп-Путин,
хорошо.
Вот и все.
Теперь, когда мы... Это
ребят,
была,
ну
это
все,
была,
хорошо все. Вам.
Не, почему, дорогой, только я вознамерился обсудить.
Поговорить о тандеме.
Давайте, я знаю, что вы мастера шутки, я знаю, большие мастера шутки. А теперь все-таки по делу давайте поговорим. У меня вопрос-то простой. Мы приходим к Америке с чем, и они к нам с чем? Зачем мы, зачем, что мы даем друг другу? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу сказать, что мы хотим от Трампа. Мы от Трампа хотим любви.
Любви.
Большой такой
любви. Любви. Любви, это верно, это верно. Вообще, в русской политике, и мы это прослеживали неоднократно, потребность в любви, сказать, абсолютный императив. Абсолютный императив. Да.
Здравствуйте, я ваша тетя. Там, как сказал один из персонажей, я старый солдат, говорит, и не знаю слов любви.
Но когда я увидел вас, обворожительнейшая Дона Роза.
Да, вот от Трампа мы хотим любви. Большой,
да.
Чистый такой.
Любви, просто любви. Любви, да. Это какая Америка. Любовь? Это любовь старшего, это любовь красивого, это любовь умного, это любовь кого?
Да.
Кого?
Да.
Кого? Так, хорошо. Так, секундочку. 7373948. Мы хотим любви. Это правда. Россия вообще во внешней политике ищет, конечно, любви. Больше того, я полагаю, что русские элиты, в принципе, вообще все правящие элиты России, они неофеодальны по ментальности.
Так.
Неофеодальны. В силу этого, они ищут как бы в безжизненной вселенной голос разума. То есть, понимаешь, я тебе объясню. Для человека феодального сознания мир населен горсткой людей.
Угу.
Ну, представь себе, что ты какая-нибудь княгиня.
Да.
Феодальные времена. Тебе легко?
Морозова.
Легко убьют. Какая? Нет, боярыня Морозова, это другое совсем. Нет, какая-нибудь Ольга из этого самого. Из Коростыня или откуда? Из Коростыня. Значит, ты, например, княгиня. Вот из скольки человек состоит мир вокруг тебя?
Ну, наверное, из тех, кого я принимаю
считаешь,
за равных,
да.
И выше.
Да, сколько их?
А все остальные, ну...
Сколько их? 15 человек, я тебе отвечаю.
Ну, там семья,
15 человек. Ну, семья, они ниже тебя, они смотрят тебе в рот. Они не знают, кого ты наследником сделаешь. Семья ниже сразу. То есть тебе равных 15 человек на всей планете Земля. Жизнь неофеодала, это одиночество.
Угу.
Ты понимаешь, вот я, например, был бы неофеодалом, например. Ну, условно говоря, я бы сказал, там было государство такое, которое вот некоторые называют Москва, а у меня бы оно как-то по-другому называлось. Такое государство. Я бы, например, думал, вот с кем мне поговорить? Вот поговорить. Понимаешь? И мне бы, например, кто-то звонил из Стокгольма, я бы говорил, в сущности такой Стокгольм. Ну, кто это? Ну, кто этот человек? Ну, кто же зачем это все? Или там, сказать, там из Сантьяго де Чили звонил бы. Я бы сказал, да ну у вас там какая-то там Так это не серьезно, есть неряшливые какие-то кварталы. Не понимаю вас. Нет, не понимаю. Я бы знал, что мир состоит из 15 человек. Поэтому быть неофеодалом в любом случае означает невероятное, жуткое морозище, холодное одиночество.
А одиночество – это изоляция.
Одиночество – это поиск разума, это прислушивание постоянное. Нет ли кого-то, нет ли какого-то сигнала во Вселенной, нет ли другой жизни во Вселенной. И оказывается, что другая жизнь во Вселенной, она все время молчит, понимаешь? И ты начинаешь истолковывать сигналы во Вселенной как сигналы лично тебе. Там чикачучка какой-нибудь взорвался на Камчатке, вулкан. Ты думаешь, это, наверное, какой-то знак, может, я знаю. Ну, что-то такое, понимаешь? Потому что говорить-то не с кем. Ну, не с кем говорить после смерти Махатмы Ганди. Поговорить-то не с кем, понимаешь?
Ну, вот теперь у нас все. Есть с кем поговорить.
Феодальная жизнь исключительно характеризуется холодящим душу одиночеством. Вот это проблема. Проблема большая. И Трамп, безусловно, точно собеседник по статусу. Понимаешь? Если бы мне позвонил Трамп, вот мне бы сейчас позвонил Трамп, я бы с ним говорил. Я тебе серьезно говорю. Я бы не бросил трубку. Почему? Потому что он... Я не шучу. Потому что...
Я просто представила, если бы бросает трубку, он такой...
Если бы я был Диогеном, я бы сказал Александру Македонскому, что он заслоняет мне солнце. Потому что Диоген. Когда Александр Македонский подошел к нему, он там валялся в бочке, что ему сказал Диоген? Он сказал: ты заслоняешь мне солнце, отойди.
Ну, мы не Диогены.
Да, если бы я был Диоген, я бы бросил трубку, я бы сказал: Трамп, вот совсем сейчас не кстати, ты вовремя, абсолютно не вовремя сейчас.
Ну, то есть, например, Диогеном может быть какой-нибудь условный, да, президент Филиппин, мне кажется, может быть.
Нет.
А Россия, она уже не может быть.
Нет.
У России уже помимо бочки есть и кружки,
президент
и какие-то обручи, и еще что-то.
Играет хулигана. Президент Филиппин играет хулигана. Но узнав, что сам папа к нему обратил свой взор лучезарный, президент Филиппин упадет на колени. Упадет на колени и всю свою ершистость забудет. О чем ты говоришь?
Ну, я имею в виду, что играть в Диогена может тот, у кого ничего нет.
Я считаю, хорошо, возвращаемся к теме переговоров с Америкой. Для меня переговоры с Америкой, я неофеодал. Для меня это найденный во Вселенной разум. Понимаешь, вот земляне говорят, есть другая жизнь во Вселенной. Есть. И оттуда нам только что позвонили. Только что позвонили оттуда. Сейчас я говорю, 8 вечера было в субботу, пожалуйста. Позвонили и говорили с нами 45 минут. Есть разум во Вселенной. Потому что феодальная жизнь, она полна одиночества. И вдруг открыты другие какие-то, другие люди, другие цивилизации. Боже, они вышли на контакт. Это же прелестно.
Ну, вот тут вот слушатель написал тоже интересную мысль. Да. Он сказал, что мы хотим, чтобы нас признали страной и державой номер два. Хотя бы. Номер два.
Два мы не можем, потому что пока существует Китай, мы не можем. Два не можем, нет. Мы можем четыре. Четыре. Вот недавно же был The American Interest, статья.
Да, но мы помимо любви можем хотеть
Китай быть номером два. Китай и Япония выше нас. Китай и Япония выше нас с точки зрения американцев. А мы действительно на четвертом месте. Вот последняя публикация сейчас была. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно, вы говорите, что, во-первых, скажем так, от Америки огромная зависимость, огромная. Да. И поэтому, естественно, разговаривать надо, потому что, единственный плюс заключается в чем, республиканцы, какие бы они ни были агрессивные, они бизнесмены, они и наш бизнесмен, понимаете, он хочет отбросить этот CPTPP и просто поговорить, скажем, давай по деньгам поговорим уже. То есть Трамп, в принципе, на это готов, он тоже как бы...
Но ведь к бизнесу относится и контроль, вообще контроль.
Конечно. Контроль. Вы просто поговорить на уровне делового, скажем, на уровне денег, понимаете, С Обамой это было невозможно, потому что он даже разговаривать над тем не стал, он просто сказал «до свидания», все даже без всяких там, деньги для него роли не играют, потому что у него сейчас, экономику страны поднял до небес, ему вообще ничего не надо. А это поговорит, может быть.
Я просто чисто деньги, я пытаюсь чуть-чуть подкорректировать в моем понимании. Дело не только в деньгах, а в контроле. На самом деле, мне кажется, что лидерская позиция сегодня в мире, вот ну, такая, как у России, она заключается в экспансии контроль, экспансия контроль. Ну, то есть, забрали, обустраиваем, забрали, обустраиваем, ну, так всегда было.
Это если разрешают. Потому что пока мы не можем еще решать, чего экспансировать, чего контролировать.
Не можем пока решать. Но постепенно завоевываем право.
Ну, не право, покупаем. Будут же опять заносить. Будут заносить, там без денег разговаривать не будет. Не думайте, что он придет сейчас. Скажет,
но вы же не имеете времени, нужно объяснить нашим слушателям, что вы же не имеете в виду, что там чемоданы с наличными, нет?
Ну, конечно, нет. Это образно говоря.
Да,
вы помните, например, 2003 год, да, когда вот Ходор на месяц садился, чтобы выйти?
Да.
Если был бы Обама, если был бы Клинтон, никогда бы не договорились. Он бы вышел в премьерское кресло через месяц бы. А с Бушем договорились, какой бы он ни был ковбой.
С Бушем договорились тогда и серьезно по нефти, и по... Серьезно договорились по приватизации «Газпрома», вы помните, было бы серьезно.
Слили Ирак, на самом деле.
Слили Ирак и Ходор одновременно.
И то. Но это опять же, это Буш. Это Клинтон бы это не сделал никогда. И Обама это не сделал бы никогда.
Я понимаю. Значит, если позволите послесловие, смысл в контроле. В контроле, в такой вот игре ГО, да, такой вот контроль. Понимаешь? И мне кажется, что об этом говорит наш слушатель.
Просто мне кажется, что вместо денег мы используем скорее политический ресурс. То есть не по экономике, не экономику продаем.
Ты знаешь, на самом деле,
а политику продаем.
Ты не совсем точно информирована. Вот когда возникали любые трудности в 90-е годы. В 90-е годы ты все еще жила в России, да, я помню, нет?
Конечно.
Даже она жила в России. Она вообще из России приехала. То есть, ну, не в Москве имеется в виду. Значит, я хочу сказать, что ты в России в 90-е годы наблюдала изобилие. Край обилием дышит.
Нет.
А знаешь, край, что край обилием дышит, у кого это было? Значит, у кого-то из поэтов 19-го. А я тебе хочу сказать, что в это время, когда вы там клацали зубами, доедая последнюю крысу, или что вы там ели, не знаю.
И бананы видели по праздникам.
И бананы видели только по праздникам. В это время Россия, Российская Федерация, по просьбе Америки, по каждому свистку покупала государственные казначейские обязательства Соединенных Штатов. Больше того, именно выручала Америку, были заезды. И в 2000-е годы еще, в нулевые, тоже еще приезжали гонцы из Америки, которые проезжали здесь, лучшего министра всех времен и народов господина Кудрина и будущего, вероятно, премьера господина Кудрина навещали, а потом ехали также в Германию, Великобританию, Францию. И самые дисциплинированные и послушные были русские. Потому что немцев надо было уговаривать, значит, французов надо было переупрямить. А мы покупали на мгновенно сейчас на 100-200 миллионов долларов казначейских обязательств по первому свистку.
Ну, а мы что с этого получали?
Мы с этого получали то, что нас считали послушными. Мы были послушные ребята. Это было в нулевые годы.
А у них в это время уже была дефляция?
Ты знаешь, ну, во всяком случае, инфляция была очень незначительной, да. Может быть, дефляция... Я сейчас затрудняюсь, но инфляция была очень незначительной.
Мне просто интересно, насколько эти ситуации похожи там.
Значит, Россия всегда это обслуживала интересы Америки в нулевые годы и в 90-е. Независимо от состояния нашего бюджета, мы старательно покупали казначейские обязательства Соединенных Штатов. Понимаешь? Причем не только просто вообще из выгоды, а по их просьбе конкретно.
Ну, вот она, мечта о втором месте.
Конкретно по их просьбе. Да. Мы старались быть послушными.
Хотя бы о втором.
Поэтому, когда ты говоришь, что это умозрительное, скорее, сотрудничество, оно и финансовое тоже. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я не очень согласен с вами, потому что ситуация такая, смотрите, ведь Трамп полгода назад был барыгой простым. Это раз.
Барыга — это ваше пренебрежение феодальное, вполне феодальное пренебрежение к человеку бизнеса.
Нет, ну я вам рассказываю взгляд с этой стороны.
Да,
в начале 90-х Трамп два раза банкротился, а там вопросы решались.
Разве не 80-х? Ну, неважно, давно было, да.
Да, поэтому бэкграунд-то разный, и взгляд-то на Трампа и звонок ждали только потому, что все стало. Все процессы стали, их надо было убыстрить. Потому что никто не знает, что делать. Все стоят и ждут. А мы так сейчас не можем, нам надо двигаться. И поэтому, собственно, и нервничали по поводу звонка. А вот ваше, что поговорить не с кем, это не совсем правильно, мне кажется.
Не совсем. Спасибо, спасибо. А, давайте, 7373948, мне нужно еще ваше мнение. Кто кому больше нужен? Кто кому больше нужен? Может быть, мы... А? А кто кому больше
правда
нужен?
Правда надеетесь, что ну, мы давай, им нужны
ну, давай,
больше?
Ну, давай, ну, давай проголосуем. Давай проголосуем. А, значит, кто кому больше нужен? Россия нужнее Америки. 134-21-35. Америка нужнее России. 134-21-36. Кто кому больше нужен? Россия нужна Америке. Нужна Америке. 134-21-35. Америка нужна России. 134-21-36. Я третий номер не даю. Ни то, ни другое не даю. Нет. Россия нужнее Россия. 134-21-35. Нужнее Америка. 134-21-36. Кто кому нужнее? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сейчас мы должны нужны друг другу.
Нужны друг другу.
Того, как они в Сирии опростоволосились.
Ну, да.
По большому счету-то они ничего не сделали.
Да.
И тогда гегемон наклонился. А мы можем ему подставить плечо свое. А они, соответственно, могут снять санкции, чтобы... Ну, я не очень понимаю. Наверное, все-таки люди, которые зарабатывали на привлечении дешевых денег и продавая их тут в три раза дороже, немножко аппетиты свои поумерили. Но я думаю, что как бы...
В чем наша уникальность? История. В чем наша уникальность там в Сирии? Вот вы говорите.
Наша уникальность,
да,
мы реально там решили вопрос, а ребята летали, деньгами заливали, а толку-то ноль. А сейчас, если мы вдвоем возьмемся, то мы реально можем додавить. Почему Трамп сказал решить вопрос с новыми партнерами по коалиции? Ну, потому что он видит, что поляки, датчане, австралийцы,
нет,
ну ни о чем.
Все не о ни о чем. Абсолютно, да,
абсолютно ни о чем.
Ни о чем. Но Америка
они,
же...
Ну да, летают, но еще толку, что
но Америка летают. Же способна быть одна или нет?
Видно, не способна. В каком конфликте в последнее время она доказала, что она может быть одна? Можно услышать эту страну? Панама?
Угу. Диктатора Нориегу они поймали.
Ну да, и все, и больше ничего. В Ираке 1 300 000 погибших, в Афганистане они контролируют Кабул и не более, в Ливии ничего не контролируют, там кто раньше встал с автоматом, как в Украине. Вот в Украине та же история, кто с автоматом раньше пришел, тот и забрал.
Хорошо, так а чем же мы берем, если мы не так сильны?
Мы с ними вдвоем можем доказать, мы как младший брат однозначно. Мы с ними вдвоем сейчас можем додавить эту ИГИЛ вместе.
Можем.
Мы с одной стороны, они с другой.
Можем.
Но только опять, я не знаю, согласится ли Владимир Владимирович, давайте. Чтобы они были...
Знаете, как мы его можем додавить? Создав суннитское государство на территории Ирака.
Не, ну это да, но я просто говорю, сможет, согласится ли Владимир Владимирович стать младшим братом? Потому что они не уступят, чтобы мы руководили операцией в Сирии, на юге Сирии и на севере Ирака. Они не согласятся ни под каким предлогом. Потому что тогда получается, что все.
Спасибо. Какая извините, будет... извините. 9:30 новость. Должно быть вам интересно узнать результаты голосования, которые мы провели перед новостями. 25% считают, что Россия нужнее Америки. А 75%, что Америка России нужнее. Ну вот, понятно, да, когда знакомятся люди, они друг другу нужны как-то там, ну вот. Но есть партнерство не совсем равноправное. Мы пытались вычленить именно эту компоненту. Итак, Россия Америке нужнее, Россия важнее для Америки, чем Америка для России. 25%. Америка важнее для России, чем Россия для Америки. 75%. Слушайте, какой же аморальной свиньей нужно быть, чтобы сделать такое? Эта певица Риана написала у себя в Твиттере, она возмутилась последними декретами, касающимися беженцев Трампа. Трамп, значит, издал несколько декретов, один из них вообще прекратить прием беженцев как таковых, вообще ни одного, на 120 дней.
Да.
Так, это на 4 месяца. Потом
из Сирии вообще.
Из Сирии вообще, да, впредь до следующего распоряжения из Сирии никого не принимать. И третье, это не пускать граждан Сомали, Судана, Ирана, Йемена, Ирака, Ливии и Сирии. Отдельно еще для 7 стран не пускать. В
это
том числе,
на 90 дней, по-моему,
да, но в
у
том
тех,
числе,
у кого есть виза.
Тех, у кого есть виза. То есть у людей есть виза, но все равно их будут разворачивать и не пускать. У меня вопрос. Вы считаете... Давайте просто инструментально рассуждать. Вот это вот грязная аморальность свиньей, вот эта аморальность, я попрошу вас избежать подобной терминологии. Попробуем судить мы с вами просто как технологи. Насколько это выгодно, насколько это невыгодно, насколько это опасно, насколько это чревато, насколько это взрывоопасно, потому что человек ссорится с регионом мира, который принимает это на свой счет, мусульмане, например, Пакистана, ехать могут, но все равно сердятся. Сердится за Йемен, который ехать не может, а может, он и не хотел ехать, этот Йемен. Понимаете? Даже не хотел никто ехать, но другие мусульмане, например, там в Бангладеш, которые могут ехать, но они теперь будут все равно сердиться.
Да, но это ведь довольно удобная риторика, обвинить его в том, что он выступил против мусульман. Хотя, в общем-то, он не выступал
против. Но он не выступал против мусульман. Он сказал, послушай, как он выступал против мусульман? Ну где? Где мусульмане? Он просто сказал, что вот есть опасные страны, в которых непонятно...
Да, и он потом объяснял, что там страны с преимущественно мусульманским населением, там 40, например, да, на земле,
да,
а он запретил там 7, и то на 90 7, дней для того, чтобы 7. Они выработали там меры по безопасности, там, какое-то ужесточение и так далее.
То есть его указы прочитаны как антимусульманские, прочитаны.
Прочитаны, потому что, скорее всего, это удобнее, выгоднее объяснять его поведение.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Тем, кто выступает против.
Во как вы
случае.
Относитесь?
Алло, да. Еще раз, Сергей, Владимир.
Владимир,
вы
слушаю.
Знаете, я целиком поддерживаю Трампа в этом деле.
Поддержите. Но объясните, пожалуйста, давайте механически поймем, это выгодно, невыгодно, и как это сработает?
Это выгодно, потому что это в первую очередь работает на безопасность. Потому что, по аналогии, если брать, например, уже Германию, когда она, скажем так, когда Меркель открыла ворота и пустила всех подряд.
Да.
И что там происходило, мы же видели с вами, правильно?
Да, вот. Это вызовет там... гнев. Это вызовет гнев. Это вызовет...
Я не думаю. Это вначале, может, будут какие-то возмущения, но со временем они все сойдут на нет.
То есть это будет слишком... Это будет временно. Временно. Спасибо. 7373948. Трамп,
кстати,
сделал
вот тут
это.
Слушатель как раз пишет, что такие декреты не делаются за неделю. Между прочим, какие-то СМИ тоже писали, что вот о запрете из 7 стран
Трампа,
еще Обама готовил.
Люди
вот
Трампа сказали, что это список 7 стран подготовлен администрацией Обамы, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил,
давайте прорассудим, это выгодно, невыгодно, чем выгодно, чем невыгодно.
Ну, я далек от таких категорий, все в этом как мире сиюминутно, поэтому смотрите, что мы можем, вот этот вопрос увязан с предыдущим напрямую, что мы можем предложить американцам или где точки соприкосновения?
Нет, это...
Сегодня есть одна точка только,
да.
Сирия.
Сирия.
Только одна.
Скажите,
больше
все-таки мне об указах Трампа мы уже перешли.
Так вот я к этому иду.
Да, прошу.
Но он, видите, экстравагантными людьми очень тяжело иметь дело. Он уже первый, ну будем без натурализма, первый плевок в лужу он сделал. Он сирийцев не пускает, понимаете? У нас одна только точка, потому что никаких других точек ни в экономике, ни в финансах,
нет.
Не дай бог, вооружений просто нет, потому что там превосходство такое.
Добыча на шельфе. Мы можем давать добычу... Извините, я продолжаю эту тему. Алло, здравствуйте. Чем выгодно и невыгодно...
Владимир,
чем выгодно и невыгодно это решение Трампа? Каковы будут последствия?
Кому?
Ему.
Ему это выгодно тем, что он продолжает предвыборную кампанию, продолжает шоу, как шоумен, на которого смотрит, и важно понимать, как я смотрюсь со стороны.
Да, но он вызывает гнев в огромном сообществе, которое превышает 1 миллиард человек.
Зачем? Не просто гнев, Сергей. Гнев это бог с ним, с чувствами. Хотя чувства в этом мире играют первичную роль, иногда являются, знаете, как ребенок маленький. Сначала делает, потом думает. Это здесь вот у нас очень часто.
Да.
Значит, смотрите, некая реакция здесь из этого мира уже есть. И если позволите, секунду потом, а там, ну хотя можно начать с Америки.
Давайте.
Заявление прокуроров 16 штатов о том, что это незаконно. По ушам Трампу, бац, вчера ночью.
Это правда. Раз.
Решение федерального суда по ушам Трампу, бац.
Да.
Заявление Трампа сегодня о том, что на самом деле вы меня все не так поняли, потому что меня, как всегда, переврали СМИ. И было сначала 120 дней запрета, сегодня говорят, что это на самом деле 90, и сам Трамп сегодня в Твиттере написал, что через 90 дней мы все возобновим, все разрешим. Я ничего не имею против. То есть идет назад, он понимает, что...
Он отползает, а значит теряет лицо.
Теряет лицо и будет терять и дальше. А что касается реакции этого мира здесь, я хочу сказать, что Иран заявил мгновенно, что с того момента, как это решение вступит в силу, въезд всем американцам вообще в Иран закрыт. А это уже интересно, потому что это бизнес-интересы,
да.
И этого Трампу не простят его собственные бизнесмены. Второе. Глупость неимоверная. Защищаться от Америки от террористов, закрывая собственные границы. Вот что он, вот сегодня ночью нанесли удар американцы по Йемену, да, воздушные, небезызвестные.
Да.
Откуда они его наносили?
Саудовская Аравия.
Из Саудовской Аравии.
Да.
Значит, завтра обиженные, оскорбленные люди, которые уязвлены этим решением, убьют двух американцев, не дай бог, на базе в Саудовской Аравии. Это удар по Америке. По Америке будут бить в ответ на эти решения не внутри, а снаружи. И что он будет делать вот с учетом того, что его политика закрыться и остального мира не видеть?
Есть, вот давайте так. Вот мы с вами, ну давайте вот какую-то умозрительную схему. Секундочку, Владимир. Мы с вами организуем лагерь. Лагерь, станет, ну, вот кто здесь, и Хасаншина пусть там. И, значит, мы с вами, это лагерь. У нас палатки стоят, все. И мы с вами живем, может, я знаю, месяц. И мы понимаем, на основании того, что мы месяц живем, что отсюда обычно приезжают какие-то бедовые люди. Ну, вот с какого-то края поля приезжает какая-то грунтовая дорога, оттуда приезжают бедовые люди и нам дают по мордам. Ну, плохо, что. Ну, нам не нравится же нифига.
Ну, да.
Мы говорим, давайте закроем вот с этой дороги выезд. Я говорю, Володь, ну, надо закрывать, что? Ну, вы говорите, надо. А это же очевидно, понятно.
Закрыли, да.
Ну, мы же, понимаете, в чем дело? Мы же как бы действуем прагматично. Оказывается, нам потом говорят, вы знаете, это грунтовая дорога, она к мусульманам. Ну, я же не имел в виду вероисповедание, я имел в виду, что просто с этой дороги какие-то бедовые чуваки приезжали. Ну, я не знаю.
Чуваки в деревне выращивают коров, и вам завтра утром по этой же дороге за молочком. Молочка-то хочется, а дорогу-то закрыли.
Ну, вот, значит, я говорю, давайте молочко брать с другой дороги.
В деревне, а идти туда надо, а дорожку перекрыли.
А она есть молочко, нефть есть в Мексике, в Венесуэле. Есть и собственно
поругался. Венесуэла надо еще посмотреть, потому что там парень не горюй.
И у русских немножко есть что-то, и своя сланцевая есть, да, и у канадцев
своя
есть.
Да. Ну, дело же не только есть. В нефти. Хорошо. Сирия, никакой Сирии. Здесь вот это глупейшее совершенно заявление опять. За 30 дней подготовить план уничтожения ИГИЛ. Я вас умоляю. Почему не за 31, первый вопрос, не управится Пентагон, да, которого нету, потому что всех массово поставили на уши увольняться?
Вы знаете, и мой прогноз.
Какого будет план?
Вы знаете,
10-летний борьбы план?
Вы знаете, один...
за 30 дней, а воевать
один из моих прогнозов, Владимир, знаете, не через 30 дней, а через 30 лет Соединенные Штаты Америки, даже раньше, откроют посольство в террористической организации, запрещенной на территории России, Исламское государство. Посольство откроют.
Ключевая точка соприкосновения и противоречий между Соединенными Штатами Америки и Россией будет Иран, потому что Трамп на дух не переносит Иран и его ядерную программу и против Обамы, а Россия всячески Ирану в этом смысле помогает.
Либо Америка вместе с нами раскроит Ирак вместе с Сирией, перекроит и создаст некое суннитское государство, где на выборы будут допущены лидеры террористического государства, Исламское государство, запрещенного на территории Российской Федерации, либо создаст, юг Ирака отдаст Ирану, и так далее, и так далее. Все перекособочит там. Либо ничего там никто не решит этой проблемы.
Ну, вот, не решит.
Да.
Никто значит, никому не отдаст.
В обоих случаях.
Скажут, нам. Вы знаете, что после победы над Алеппо, в Алеппо, командир корпуса стражи исламской революции иранский сказал, следующая наша цель, наши братья шииты в Бахрейне, мы освободим Бахрейн.
Конечно. Значит, все это пришло в движение, и через... Все, вот послушай, сейчас я тебе расскажу, ты это увидишь через
30 лет. Про посольство.
Значит, про посольство. 30-20 лет, ну, понятно, да? Значит, либо поделят Иран поделит вместе с Россией, с Америкой, поделит Сирию и Ирак, и будет выделено суннитское государство, И будет выделено, как это ни странно, и это необходимо, вероятно, курдское государство. Курдское государство. Значит, либо это случится, а это маловероятно.
Вот да.
Это маловероятно. Либо через 30 лет, так или иначе, вот этих постоянных, постоянной турбулентности, в этом террористическом государстве мы увидим посольство Соединенных Штатов Америки.
Ну, а как же какая-нибудь Аль-Каида? Она же тоже давно существует. Почему нет ее посольства? Кстати, террористическая организация.
А у нее нет, Аль-Каида террористическая организация, абсолютно верно. Вот у нее нет просто территории, которую бы она осваивала, создавая квазигосударство. Сегодня у террористического государства...
Ну, а какая-нибудь Аль-Каида, там, исламского Магриба, они вроде как... Нет, больше сосредоточены на...
Ну, там Боко-Харам, там с 200 школьницами. Что это? Это не государство. А здесь мы имеем дело с неким квазигосударством, террористическим, запрещенным на территории России, квазигосударством, в котором собираются налоги, проводится обучение детей в школах, там, каких-то правильных шариатских и так далее. То есть идет некая квазигосударственная жизнь, понятно? И эта штука стоит. Вот она стоит. Ее бомбят, она стоит. Это террористическое, отвратительное государство, насколько я понимаю. Оно стоит. И если оно простоит еще 20 лет, то мы там увидим посольство. Ну, 20-30, ну, в этом роде. Понятно?
Ну, а простоит ли это? Большой вопрос.
Но ты знаешь, что Суньцзы сказал...
И распространить так же, как...
Суньцзы сказал. Суньцзы. Почитай Суньцзы. Ты читал Суньцзы? Суньцзы сказал... Твое поражение и победа. Там он, есть у него целый раздел, где он описывает. Значит, вот для того, чтобы я одержал победу, понятно, да, вот мы деремся. Значит, моя победа над тобой — это твое дело. То есть ты можешь сделать так, что я не сумею победить. Ты можешь сделать так. Не сдаться просто.
Да.
И твоя победа надо мной, если мы начнем драться, а ты, например, там знаешь какие-то приемы, какие-то ужасные, бьешь в ухо, еще куда-то в лоб, переносицу, еще что-то. Твоя победа надо мной все равно тоже в моих руках. В моих руках. Если я не сдамся, ты не победишь. То есть мы можем разойтись непобежденными. Вот что говорит Суньцзы. Понимаешь? Вот примени это к исламскому государству, террористической организации, запрещенной на территории России. Примени. И подумай. В чьих руках победа над этим государством? В чьих? Я отвечаю, в их. Отвечаю, Суньцзы сказал. Ну, Суньцзы же зря языком болтать не будет, а?
Ну, согласна,
ну,
зря
правда, не будет. Ну, да, я просто сейчас не знаю, на месте Бронислав Брониславович, мой дорогой, или нет. Сейчас мы замутим с ним быстро. Но я правду говорю, потому что победа над кем бы то ни было, победа над кем ни было, ты можешь гарантировать, что ты не проиграешь. Ты можешь гарантировать. А для победы нужно, чтобы и тот согласился с твоей победой тоже. Потому что если тот не согласится с твоей победой, тот, против кого ты воюешь, то победы нет.
Но они её не согласятся.
Нет. Ну, нет победы никакой. Понимаешь? Ну, а что Палестина? Здорово, привет, я из эфира. Спокойно, я из эфира. Да, скажи, Слава, напомни мне, пожалуйста, мы сейчас говорим о террористическом государстве, террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России. И я вспомнил Суньцзы, который сказал, что твоя победа есть дело и твое, и того, с кем ты воюешь. Значит, потому что если он не согласится с твоей победой, то ее и нет, как бы. То есть... Ну вот нам напомни, как там у Суньцзы на этот счет? Что там было? Дело победы. Вот.
Он должен признать свою победу, конечно.
Если он не признает... Они не признают победу. Они признают 10 лет, 20 лет, 30 лет. И живут себе, и живут. Но вот мы их бомбим, они живут.
Будет, если еще будет мятеж, если не удастся при этом со всем этим справиться, это же надо... Это же долго все рождалось, и оно так... Что там, оружием это не победить. Конечно.
Оружием это невозможно победить. То есть оно должно согласиться, что мы его победили. Понятно, да? То есть в случае, когда я с тобой дерусь, мы, если мы оба не согласились с победой другого, то мы просто расходимся, оба непобежденные, битые, как два идиота. Два идиота.
Следующий конфликт будет готов.
Да. Но если ты согласишься, что я победил, согласишься, скажешь, Сереж, я бью по ковру, Сереж, обрати внимание. Значит, я побежденный, говоришь ты. Тогда эта победа есть.
Это всегда было в этом, собственно, в детстве. Ты признаешь, что ты проиграл? Вот признаешь, что значит проиграл.
Таким образом, дело победы, есть дело победы или поражения, есть дело о двоих. Есть дело двоих.
Да, совершенно верно, да.
И пока Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России, не признает, что его победили, ну, значит, да. Победы и нет. Победы вот, не и, будет. Вот ее и нет.
Точно,
а оно не признает.
Ну, так надо его как-то убеждать.
Надо как-то уговорить.
И уговаривать, и так, и убеждать, и силой, со всех сторон.
Поддавливать, да? Как-то все время, да-да-да.
Поддавливать, да, обманывать, это, ну, как угодно надо, но надо, чтобы признали.
Да, спасибо тебе огромное. Что делаешь, ну, ты, точно, ты...
Удачи. А? Что я делаю в деревне, что пишу, что-то сочиняю, что-то.
Да. Слушатель требует спросить про Новый год и про огненного петуха.
Это самое, слышь, спрашивают слушатели тебя про Новый год. Ну, все, Новый год и все, все.
Ну что, настал 3 числа, включится энергия, 3-го, установление.
Ты сказал в ночь на 4-е.
Ну да, в ночь на 4-е, да.
В ночь на 4-е. Во сколько, во сколько?
Да. Вот 23 что-то с чем-то по 5, ну, следовательно, плюс 5 еще около там 4 утра.
Около 4 утра 4 февраля включится последняя энергия года.
Огненного петуха.
Все да. Понятно, спасибо.
Вот те, кто родится после 4-го, уже будут огненные петухи. Кто еще сейчас рождается, они еще обезьяны.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо.
Все,
счастливо. Удачи, счастливо, счастливо, счастливо. Дело в том, что Новый год же наступает каждый год чуть-чуть, он скользит.
Смещается, да.
Не только лунный, но и солнечный. Вот этот солнечный, про который сейчас говорил Слава.
Угу.
Вот этот солнечный, который наступает иногда 4-го, иногда 3-го, иногда 3-го совсем редко. Видишь, он говорит по Пекину в этот раз 3-го, но пекинского времени. А у нас уже будет около 4 утра.
Угу.
Вот этот вот 4-й. Хорошо. Давайте.
Кстати, вот этот постулат, да, о признании,
да,
победы, он, в принципе, ну, применим и к сложившейся в Америке сейчас ситуации, потому что противники Трампа, они же, по сути, и не признают. Своими протестами
признают.
Они показывают, что они,
не признают.
Не сдались.
Да, 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 очень интересно. Хорошо. Сунь-Дзи заранее оправдал всех, говорит 61-й. Никто не согласится, но один останется лежать, говорит 61-й. Не знаю. Если останется лежать. Ой, господи, я опять ему перезваниваю. Все. Если останется лежать. А если нет? А если нет? Сегодня оккупировать эффективно. Очень тяжело. Когда вы говорите, как вы будете, как вы убьете до конца террористическую организацию Исламское государство. Вот вы мне говорите, мы убьем его до конца, и он останется лежать. Я отвечаю, для этого нужна качественная оккупация. Качественная, серьезная оккупация. Понятно, да? Чтобы за каждым этим, вот сказать, там клиентом в странных одеждах, в масхалате, стоял бы автоматчик. За каждым. Значит, кто сегодня может осуществить такую качественную оккупацию? Физически способен на это Китай, но он этого не будет делать. А и все. А не способен ни Россия, ни Соединенные Штаты. Никто не способен на фактическую эффективную оккупацию. Китай способен, но делать не будет этого. Понятно? Вот и все. Смотрите, значит, я просто, так сказать, хотел поменять тему, но посмотрел на часы и вовремя одумался. Сейчас 9:55, и нам совершенно нельзя менять тему. Нам нужно еще 3 минуты, может быть, продолжить разговор, поэтому все, кто звонил, возвращайтесь. Давайте попробуем. Мы поговорим об этом. Я имею в виду, что...
Мигрантские законы против беженцев.
Да, законы против беженцев, законы, которые ограничивают поступление в Штаты, там, всяких подозрительных людей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насчет вашего философа, или как его там, Сунь-Цзы, хотел бы сказать, что
да.
Он не учел, походу, кучу фанатиков, которых даже забив до смерти, на последнем дыхании они будут все равно говорить, что я не проиграл. И всяких психов конченых, и все такое.
Да.
Я не учел.
Да.
Ну, как раз-таки про это он и говорил.
Один, но он все равно не признает, что он проиграл. Он просто умрет не проигравшим.
У Суньдзи есть об этом чуть-чуть. У Суньдзи чуть-чуть есть об этом. Он говорит, что нельзя загонять людей, надо дать им выход, коридор, возможность воевать за тебя. Но фанатик запирает этот выход сам для себя, понимаете? То есть ты фанатику даешь выход, говоришь, фанатик, хватит идиотничать, а он сам себе запрещает выход.
Ну вот, да.
И
да,
тогда,
да,
и тогда...
Он говорил, тогда он говорил.
И тогда Суньдзи говорит, в этом случае это будет смертельный бой, потому что этот человек уже простился с жизнью, ему не нужно... Не нужно...
Я понял.
Да. Нет, Суньдзи не говорит о фанатиках. Вы здесь правы, безусловно. Просто мы, распространяя учение Суньдзи чуть-чуть, говорим, что фанатик в сущности закрывает себе выход.
Да.
Суньдзи говорит, не прижимай человека в угол, потому что можно, и он приводит примеры, что в толкованиях, по крайней мере, множество армий переходило, просто целиком армии, подразделения переходили на сторону противника и воевали, и хорошо воевали. Хорошо, то есть они были предатели, которые хорошо воевали, неплохо. Значит, нормально воевали, прекрасно. Поэтому он говорит, оставь им возможность стать твоими. Но фанатик – это человек, который не может, он сам себе перекрыл этот выход. Он и есть загнанная в угол крыса, понимаешь, фанатик. Поэтому он никуда не пойдет, даже если ты даешь ему коридор возможностей. В движение!
Подъем! В движении!
Движение, ребят, погнали, посмотрим, что у нас с Москвой было. 5 баллов, сейчас 4 балла. Лучше. Что? Ну, а 4 балла, я считаю, вообще грех жаловаться. Хотя мне говорят, не все отражает Яндекс. Значит, вот Жуковка, например, стоит на Рублевке прям очень сильно. Сейчас посмотрим, что тут пишут. Что это за новое? Проехал от Жуковки до Лухарей за час. Хорошо. Значит, здесь стоит все до... Жуковка стоит до... Сейчас скажу, до Барвихи. Что у меня тут? До деревни Барвиха, до Подушки. Даже дальше. До выезда через Шульгино. Знаете выезд через Шульгино? Вот до тех пор стоит Жуковка совершенно в мертвую. Может быть, держит? Не знаю. И все, а 4 балла – это хороший городочек, прекрасный.
На Андропова жалуется. Владимир вот пишет, мертв.
На Звенигородку жалуется. Хотя по Яндексу она хороша. Люди говорят, от Круга Красногорского до 67-й больницы час едут. 7373948. Так, Андропова мертв. Да. Спасибо большое. 7373948. Где едете, что видите? 7373948. Где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Через Большой Каменный мост в сторону Кремля все летит и туда, и обратно. Чтобы
Вообще странно. Ну, Знаменка-то хоть стоит?
Не знаю, еще не доехал.
Знаменка стоит, вот я вам хочу сказать. Знаменка стоит, как ей положено. А чего ж она вдруг поедет? Бараны, написано на знаменке, бараны, хватит всех запускать. Мы не знаем, что это значит. Куда запускать? Куда их запускают, баранов? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Эльвира. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Внутренняя сторона МКАДа в районе Реутова, перед Носовихинском шоссе, второй ряд, ремонт моста. И, как следствие, толкаются от Горьковского шоссе.
Спасибо. Хорошего дня вам. Счастливо.
До свидания.
До свидания. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, понедельник, 30 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро.
Хорошо, давайте поговорим о долларе. Мне кажется, что там Долоревич, спрашивает Алексис.
Волнуются.
Да, ну что Долоревич? Долоревич живет какой-то. Сейчас мы посмотрим. 59.95, какие мы молодцы. Слушайте, вы же знаете, что в пятницу его выдавили, наконец, наше правительство выдавило его на 60-30, 60-50. Но все равно он сразу начал расти. Рубль, тем не менее, сразу начал расти, потому что рубль молодцом.
И сегодня я уже читала статьи расти, о том, что плохо это для нас, что, например, там лизинговые какие-то льготные программы по этому, по лизингу сухого суперджета.
Господи.
Они там в рублях невыгодны вообще.
Выдумывают все, что хочешь.
В общем, да.
Выдумывают все, что хочешь.
Опять не нужен нам крепкий рубль.
Экспортерам нужен рубль как можно более дешевый. Причем хронически дешевеющий. Вот что нужно экспортерам, понимаешь? Экспортеры должны знать, что, условно говоря, вот сегодня он будет 60 рубль к доллару, а через полгода 70. Значит, на Новый год, на следующий 80. То есть, вот если бы это было хронически. Знаешь, почему? Это им позволяет недоплачивать людям. Угу. Вот же в чем сущность. Понимаешь?
Каким что? Людям? Вот вы кого
всем людям, всем людям, всем. Всем, вообще всем. Ну, для них важно, что они недоплачивают людям в отрасли.
Угу.
У тебя зарплата, например, 60.
Да?
Например, 60. Значит, если так, ты получаешь 1000 долларов, правильно? А через год, когда будет, например, там, сказать, там, 80, у тебя, соответственно, зарплата на 1/3 от нынешней ниже. Понятно? 600?
Да.
Ну, все, треть.
Ну, значит, своим.
У тебя осталось 666 долларов, была 1000, стало 667. Своим. Понимаешь, в чем дело? Значит, все, они себе получают, недоплачивать людям, в этом главный смысл русского бизнеса. Дешево, сердито и так далее.
И печально.
И печально. 60-12 сейчас, 60-12 рубль начал падать против того, что мы видели несколько секунд назад. 60-12. 64-42 к евро и 55-26 это у нас нефть. И кстати, американцы сказали, что будут продавать, сейчас энергично будут продавать нефть из запасов, поэтому нефть начнет падать. Я думаю, что вместе они обломают рубль все-таки в результате. Случайность. Мы будем случайным деривативом американской политики. 1.07.16. 1.07.16 – главная пара. Все. Хорошо. Труд за копейки, говорит Джей Джей. Джей Джей, ну, здесь смахните пот со лба, пожалуйста. Джей Джей, труд за копейки. Джей-Джей, струйка течет по спине у вас пота? Течет? Ну, вы со лба так смахните, а со спины не надо, знаете, прислонитесь где-нибудь, чтобы майкой промокнуть, ладно? Да, говорит Джей-Джей, господи, ну извините, если это так, то я вас обидел. Ну хорошо, я не хотел вас обидеть. Зачем платить много мне, если можно найти человека, который будет делать ту же работу, но дешевле? Смотрите сейчас, будет расти. Я управляю, говорит Роберт. Роберт, я сейчас посмотрю. Ну да. Че, Роберт, 60-14. Дайте мне настоящий рост рубля. Дайте мне 58. Вот что дайте. Понимаете? Значит, президенты обломили рынок с отменой санкций. Да нет никаких отмены санкций-то нет. Ну нет никакой отмены санкций. Все нормально. А, течет у меня пот, течет, говорит Вадим, по спине. Топят,
и у Вадима тоже.
Топят, как в последний раз. Вадим, ну прижмите батарею, подойдите, не ленитесь. Большинство русских людей, если сильно топят, идут, открывают форточку. Вы можете прижать батарею, прижмите ее чуть-чуть. Зачем вам, зачем это нужно? Хорошо, нам дайте 35. Ребята, все разволновались. Поехали, что-нибудь существенное обсуждать. Муфтий Татарстана встал на сторону Кадырова в споре с Васильевой о платках у девочек в школе. Значит, вы знаете, что министр образования и науки Ольга Васильева поддержала введение запрета на ношение мусульманских специальных одежд ученицами и учительницами в школе. Потому что это, ну, там, религиозный знак какой-то и вот такое всякое. А это плохо, потому что это как бы всех давит, что ты должен быть религиозным и прочее. Я знаю, насколько я понимаю, это в Европе, во всяком случае, во Франции запрещены кресты. Вообще всякое выпячивание, собственно, религиозности, публичное упоминание религиозности запрещено. То есть ты можешь быть религиозным категорически, но в специально отведенных местах.
Например, в частной какой-нибудь или в специализированной.
Есть частная школа, да, частная школа. Значит, в частных школах, наверное, я не знаю, я в Америке точно знаю, что они есть, и там начинают с молитв и так далее, и так далее. Есть такие школы, есть такие лагеря, и они, кстати говоря, бесплатны для многих, они бесплатны. Ты ешь бесплатно, потому что там община собирает, но зато дети подвергаются пропаганде христианской. Ну, так сказать, там баптистские лагеря, там множество лагерей всевозможных. Вот, но не знаю, в Европе, мне кажется, более четко все это заострено, и Ольга Васильева в этом смысле была европейкой, а потом ей резко ответил Рамзан Кадыров, который сказал, что его дочери не снимут платки, и что они хорошо учатся, а сейчас к этому присоединился муфтий Татарстана Камиль Самигулин, который тоже считает, что это тревожный знак и плохой. Скажи, ну что ты думаешь? Об этом у меня важен ответ Хасаншина, я объясню слушателям. Потому что она из региона, где черт ногу сломит, там все национальности перемешаны.
Все национальности никогда Оренбург. Не вызывало у нас Оренбург. Проблем. Оренбург. Никто не...
Что, ходили в платках, девчонки?
Да никто не ходил в платках. Мало того, у нас даже пытались ввести форму еще в то время. Ну, не получалось. Ну, походили две недели.
Основные
в форме,
массы
в
населения по национальности. Кто у вас там, ты говорила? Татары, башкиры и русские.
Русские
да. Половину примерно составляют?
Ну да, около половины, наверное.
Русские около половины. Остальное татары, башкиры в равной пропорции или кого-то больше?
Татары, башкиры примерно в равной, потом еще немножко немцев, ну и дальше всех там помаленьку.
Украинцы там какие-нибудь, еще что-нибудь.
Да, украинцы, казахи, белорусы, евреи даже есть.
Я понимаю. Специально, конечно, один еврей, да?
Да, конкретно в нашем районе их немного.
Немного, да. Слушай, значит, хорошо. И никто не носил этих специальных одеяний, и это не вызывало смущения?
Не вызывало смущения, споров не вызывало, и требований таких, собственно, не вызывало.
Не было.
Да.
И девочки приходили там на занятия физкультурой, прыгали через коня и все, что хочешь.
Да.
Никого не парило, что это вот, кстати, там кто-то...
Вообще, мне кажется, это тенденция вот последних, там, последнего десятилетия...
Хорошо, а специальная хавка была?
Религиозная, я все время забываю, что ты
не вчера закончила школу. Слушай, значит, а жрачка, которую давали в школе, она была там какая-нибудь специальная?
Специально.
Халяль, то есть там не халяль, вот это все.
Кошерная, да?
Нет. Кошер? Нет.
Нет. Обычная, там, сосиска в тесте. Или
сосиска.
Там вот это вот.
Можно
сосиска,
скажу про сосиску?
Не целая, а вот
высоко вероятно, что там
рубили, и кому-то доставалось в чашке, например, 4 кончика.
Скажи, пожалуйста, хорошо, а там высоко вероятно, что есть свинина. Никого не парило?
Нет.
Никого не парило. То есть ели и все, ну что, есть свинья, какая разница?
Слушайте, мы друг друга все время поздравляли с праздниками, то есть мы на Пасху ходили, там стучались, или когда там, да, стучались во все соседние дворы, там со своими криками и прибаутками, и всегда нас награждали конфетами, неважно кто. И мы шли по улице и поздравляли людей там с Курбан-Байрамом и так далее. Праздновали вместе.
Хорошо. Теперь что ты думаешь об этом ношении платков на Кавказе, в Чечне, в частности, и в некоторых местах Татарстана, вот Камиль Самигулин?
Это все-таки более монорелигиозный, да?
Да.
Регион.
Да, да.
У них есть свои правила, и давно.
Ну, хорошо, хорошо. Давно, в советское время нифига не было. Ну, хорошо, ну, неважно. Сейчас они вдруг их вштырило. Хорошо. И что ты думаешь, все-таки разрешить или нет?
Честно говоря, вот мне кажется, в их регионе, наверное, лучше разрешить.
Лучше разрешить.
Ну, вот зачем вам лишние споры по этому поводу? Нет, я согласна, если есть форма, это здорово, пускай люди ходят все в форме. Но когда у тебя, например, 80% тех,
а если я приехал,
хочет носить платок... Белозерье
в Мордовии, вот там Белозерье в Мордовии, где проживают исповедующие ислам татары. Значит, вот у меня вопрос. А мы, например, вот я был из семьи военнослужащего, мы приезжали в разные-разные места, черт знает какие, разные. А там были разные, так сказать, там дикие народы. Например, народ нижегородцев был такой вот, когда в Сваслейке, дикий народ нижегородцев. Потом БЫМС, там, дикий народ комсомольчан, дикий народ хабаровчан. Разные дикие народы мне попадались. Ну, правда, я говорю так. Сейчас. Я среди них все время себя чувствовал иностранцем, честное слово. Ну, какие-то очень странные люди были. Правда, какие-то падки насупленные, какие-то очень такие строгие какие-то. И у всех была какая-то трудная какая-то судьба. Видно было, что там им трудно одеваться. Ну, в смысле, что... Нет, действительно, недостаточно. Бедность страшная. Бедность, реально. Я заходил к людям в село, например, там в Савослейке. Село есть большое там. Мне говорили, 350 дворов, что ли, что-то не пойди. 350 дворов, это большое село? Я знаю. Не знаю, если в каждом дворе по 4 человека, то уже, глянь-ка, больше 1000. Значит, я заходил в дом, например, и там так пахло, что потом я долго всем рассказывал, всему классу рассказывал, как там пахнет. Ну, в избе. Угу. Там такой запах густой какой-то, очень такой, настоянный такой. Ну, как-то вот, как-то странно все. Мне было дико, меня повели куда-то, дали капусты из бочки поесть, еще что-то. Я вообще, для меня это вообще этнографический музей просто был. Прикинь, как будто Диснейленд. Как Диснейленд, честное слово. Ну, вот, так интересно было, действительно. Но второй раз, когда позвали, я уже не пошел. Страшновато.
Это я так борщ научилась есть. Я его никогда не ела, меня отправили в деревню, прям совсем в деревню. Они там варили большую кастрюлю борща на неделю, а я его не ела. Ну, и мне пришлось, потому что только борщ, сметана и черный хлеб. Все, больше ничего нет.
И все. Ну, слушай, ну, это хорошо.
А голод не тетка.
И я к тому клоню, что я среди этих диких народностей жил, но я как бы всегда думал, что они как иностранцы, странные, там у них говор какой-то вдруг иногда и так далее. Ну, и фиг с ними, пусть себе будут такие, ну, кто-то же должен жить на этой земле. Я не приставал к людям. Мне, конечно, сказали странными, но я не приставал, что надо быть такими. Ну, вот они такие, ну, хорошо, давайте принимать их, какие они есть. Но они вырастут там, кто-то должен же вот ключ 10 на 12 принести, правильно?
Они главное, пойдут. Чтобы они потом не приставали к другим
и они пусть и не требовали. Кто-то же должен приносить ключ 10 на 12, мыть полы кто-то должен, там унитазы кто-то должен мыть. Ну, пусть эти прекрасные люди и делают это. Ну, правда, ну почему? Ну, они должны какие-то быть специфические, архаичные люди, специальные архаичные люди. Они потом пойдут корову доить, еще что-то. Чего к ним приставать-то, я не понимаю. Пусть они нормально, ну мне кажется.
Нет, ну нет. Я уже говорила, что мне кажется, наличие вот этого платка на голове или любой другой там ткани не говорит о том, что человек не сможет заниматься высшей интеллектуальной
там деятельностью. Там 1000 дворов с Васлейки, меня поправляет 44-205. 1000 дворов. 1000 дворов, это получается 4000 человек. Я был в Савослейке, где живет 4000 человек, пожалуйста. Ну, все равно мне они казались какими-то чудными, ну, такими прикольными, ну, как сказать. Но все равно вот мы гарнизонные с ними не дружили, короче. Мы их видели, все такое, но... Ну, мы избегали вообще даже о них говорить, чтобы обижать их тоже неловко как-то, а с другой стороны, ну, и говорить о них не о чем, правильно? Вот, ну, значит, в смысле, ну, и они, например, ходят в платках, ну, ходите все в платках, Господь помилуй, ну, что за проблема-то у нас, а? 7373948. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, вот Эля, мне кажется, сказала, можно я ее похвалю?
Да.
Она сказала совершенно замечательную фразу, то есть рассказала совершенно замечательно.
Да.
О том, как они в детстве отмечали все праздники.
Да.
Вот я в свое время, я помню, вам рассказывал, я учился в Минской вышке, и у меня в группе было 25 человек, 17 национальностей. Мы тоже отмечали все праздники.
Нет, ну хорошо, ну давайте к ним не приставать. Ну пусть они фиксируют, пусть ходят как хотят. Ну что мы будем приставать к ним? Послушайте, одни ходят на бедренных повязках, другие ходят с голыми сиськами вон в Барселоне на пляже. Зачем приставать к людям по поводу одежды? Ну ходят, какая разница?
Простите, я хотел сказать вот о чем.
Да.
Вот смотрите, в традиции вообще нашего народа, да, в традиции, это не давить чужую культуру, а развивать ее.
Вы что, конечно, конечно.
Смотрите,
конечно.
Сколько у нас есть национальностей в стране. Да?
Пусть ходят себе, пожалуйста, куда хотят, куда ходят. Полковник, если бы миром правили люди в зависимости от количества одежды, то миром правили бы голые, правильно? Ну, в смысле?
Ну, условно,
если... например. Нет, смотрите, например, я просто говорю, если бы была такая шкала, кто правит миром? Кто правит миром? И дальше было бы, чем меньше одежды, тем выше человек в правлении. Выше человек в правлении. тогда было бы голые правили бы одетыми. Правильно? Ну, условно говоря. Голые правили бы одетыми. Правильно? Ну, не знаю. Дальше. Чем больше на ней платков, тем она ниже была бы в социальном статусе. И окончательно низкий был бы человек, укутанный полностью. У них есть такая одежда, где вообще маскалат полностью и на голове еще. Маскалат тоже отдельный на голове. Окей? Значит, эти были бы низшие, а голые были бы высшие. Но это не так. Не голые правят миром. Нет. Правят миром тоже как-то одетые. Зачем мы будем друг другу приставать? Кто как хочет, так пусть и одевается. Что за проблема? 7373948. Ну, я не вижу проблем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я хотел по Татарстану. Я там купил домик в городе Болгар. Это так называемая цивилизация, того колыбель ислама, да, нашего. То есть там была столица Золотой Орды. Значит, там вот ровно, как сказала ваша коллега, вместе празднуются, там даже кошки с собаками на улице сидят и не бегают друг за другом.
Да.
Там настолько политкорректность в адрес друг друга, что там с церкви в музее сняли крест, и они меня послали спросить, потому что если они спросят, когда его вернут, то мусульмане обидятся, что они заподозрили, что это по их, значит... Ну, вот так
Да. Но то есть ранимость, всеобщая ранимость привела к всеобщей тактичности. Правильно рассуждаю?
Да, значит, это тактично. Я просто хотел о другом сказать.
Давайте.
Там был такой персонаж Шаймиев, вы, наверное, его помните. Вы тогда активно против этой группировки работали.
Нет, никогда не работал. Никогда не работал против людей.
Шаймиев, Лужков.
Это была, это не была группировка, это была партия Отечества минус вся Россия.
Вот, и сейчас вот так он они писали. Строит Отечество, в этом Болгаре семинарию духовную, пытается сделать там центр ислама. Сам, будучи человеком неверующим, ну, просто надо чем-то заниматься.
Да.
И вот в этих платках меня напрягает ровно то, что люди, которым всю жизнь, как ваша коллега сказала, на эти платки было, в общем, все равно. Их как бы подталкивают, что, ребят, давайте, вы же вот мусульмане, это в нашей традиции, вот смотрите, вот мечети вам строим.
Да пусть идут, надевать что хочешь. Какая нам разница?
Да нет.
Слушай меня, во-первых, в аврамической традиции, не знаю, как в исламе, но в христианстве тоже, человек может прозреть в любую секунду. Просто в любую секунду. Грешник, человек, вся поэтика христианства основана на том, что грешник вдруг прозрел. Бабамсы прозрел. Понимаете, ну я не знаю, как в исламе, может быть, тоже. Правильно? Поэтому преобразование человека вдруг, внезапное, может быть. Вот она не носила платка, потом шарах надела, и все. Это может
Сергей,
быть.
Сергей, ну вот это усилившееся мракобесное поповское давление, усилившееся давление религиозных лидеров ислама, оно мне, как члену общества, нормальному, здоровому, не нравится.
Я вам скажу, это фолк. Это фолк. Я ел свиные, знаете, вы, наверное, знаете, что лучшее мясо для шашлыков, ну, которое невозможно плохо сделать, это свинина. Потому что баранину можно сделать плохо. Ну, можно, надо уметь, правильно? Говядина тоже трудно делать. А свинина не трудно делать, она всегда хорошо получается. Всегда. Шейка в особенности, правильно? Значит, я ел свиные шашлыки с одним чуваком на даче. Через год ровно, можно поверить, через год он мне говорит, а ты рыбу будешь делать? Я говорю, ну, там есть пара дорадо, там сибаса, которые я буду, ну, на мангале там делать, да. Он говорит, я буду рыбу. Я говорю, почему? Что с тобой? Он говорит, я сделался евреем. Я говорю, мать честная, я говорю, как тебя вдруг осенило-то? Он говорит, ну, все, я свинину не ем, я еврей, все, и так далее, завет предков. Вштырило, чувака. Сказать что? Ему полтинник был тогда. Какой там, не молодой, ничего. Вдруг вштырило. Ну, бывает так. Ну, почему мы должны...
У евреев это все-таки чаще фолк, согласитесь? Если в их случае так бывает.
Но нет, до дрожи в коленках. До дрожи в коленках. Что вы?
Восточный фолк, например, чем закончился, да? Вот здесь.
Нет, ну я сейчас человека вштырил. Сейчас это фолк, сейчас это прикольно, сейчас это все потянулись. Понимаете, в 80-е годы идиотики с отрывными календарями все это, значит, это возводили на знамя. Нормальные образованные люди этого стеснялись. А сейчас это потихонечку, этот фолк проник как бы во все поры общества. Ну и нормально все.
Ваши слова, да всем богам в уши.
Спасибо. Я считаю, что раньше это были отрывные календари в 80-е годы. У меня ходил сторож, который учил рождение. Или он все-таки стал бодхисаттвой, или он все-таки, значит, достиг буддовости. Серьезно, у меня был сторож.
Ну, это он еще глубоко копал. А Илюша. Вот если бы он говорил, на седьмые лунные сутки надо закрывать какое-нибудь вишневое варенье, вот это вот прям
Илюша,
совсем
утренний календарь. Мой сторож на даче, про карму Иисуса. Это было маргинально, над ним все смеялись, говорили, что он додик, он и был додик. Вот, ну, в смысле, реальный додик. Вот, значит, на самом деле мы все смеялись. Если бы он сегодня, например, тот же самый Илюша, вот прошло время, шли годы, а подошел бы сегодня ко мне Илюша с той же самой проповедью, что карма Иисуса, достиг ли он буддовости или остался бодхисаттвой, например, очень интересно. Я, например, осторожно отошел бы от него. Ну, осторожно, я бы сказал, Илюша, знаете, я, может быть, не до конца знаю. Ну,
а остальные, может быть, и подошли бы.
Нет, я просто, знаете, я бы не стал спорить, потому что сейчас это уже по-другому выглядит.
Сейчас за это статья есть.
Я не знаю точно, но я думаю, что-нибудь мне да впарят, понимаешь? Поэтому я сказал, Илюша, вы, пожалуйста, вот, так сказать, сами разберитесь там в кругу единомышленников с этой темой. Я не очень сведущий, я, так сказать, я хотел бы уклониться, я бы сказал. В то же время 20-30 лет назад я хохотал пополам, тут же при Илюше, пересказывая, что он сказал всем окружающим. А вы знаете, что Илюша сказал, дурачок? И так далее. Понятно, да? То есть я тогда смеялся, но я имел право смеяться, это было время свободы. А сейчас я, что сейчас, мы их уважаем, и все, и надо терпеть, пусть говорят, что хотят, пусть ходят, в чем хотят. Какая нам нафиг разница? Че к ним приставать-то?
Ну вот, у нас слушательница пишет, что у нее воспитательница в детском саду ходит в платке и прочих атрибутах. И это она пишет, что ребенку отдавать группу ей не нравится.
Не хочется, да? Ну не хочется, ну не отдавай. Так что, ребят, вот в этом же...
если только один детсадик, например, ну, допустим, село?
Ты все время возвращаешься к селу.
Одна школа.
Ты все время возвращаешься к селу. Значит,
да, потому что на самом деле Россия, значит, по большей части, состоит из довольно мелких
людей. На самом деле Россия состоит из городов, 10-30 тысяч, чтобы ты знал, в основном. Села все-таки уже теперь в меньшинстве. Все равно, это города.
Я сомневаюсь,
города.
Что там есть возможность разделить детей на тех, кто ходит в платках, и на тех,
значит,
кто не в платках.
Значит, придется делить. Будем делить. Мы богатая нация, будем делить. Один, значит, будет, где, так сказать, там так крестится, другой поперек как-нибудь крестится. Третий, значит, наоборот, не крестится никуда, наоборот, будет еще один. А третий будет Харе Кришна, пожалуйста, пусть будет много тогда, но придется. Или придется мигрировать меньшинством. Вот. Все
или у тебя органы опеки заберут детей, скажут,
ты знаешь, почему все гомосексуалисты из России, из всех городов России, все гомосексуалисты переезжают в Москву и Петербург. Почему?
Почему?
Я тебе объясню, почему. Потому что они чувствуют свое бесконечное одиночество в маленьких городочках, в маленьких селах. Они там белые вороны. А в Москве сообщество большое. Ну, как бы большое. И в Петербурге большое. Тогда... То же самое должно касаться всех меньшинств. Все меньшинства, чувствуя себя неловко. Ну, например, эта дама пошла в маленькой деревне. И там все в платках, например, воспитательницы. Ну, а ей, например, это неловко или неприятно, или ножи по тарелке, или по сердцу кошки. Неприятно ей. Ну, как бы это ранит ее. Значит, она должна собрать манатки и двигать в Москву. Москва – место меньшинств. Москва – столица меньшинств. Здесь будут все меньшинства. Если ты в своем селе меньшинство среди мусульман, вали в Москву. Если ты меньшинство среди христиан, вали в Москву. Если ты меньшинство сексуальное, вали в Москву. И так далее.
В большой котел.
И так далее, в большой котел. Здесь ты не будешь меньшинством. В огромном городе всегда ты найдешь людей по вкусу, своих. Люди, которые будут твои. Правильно же? Ну да. Ну, конечно. Это очень правильно, мне кажется. И все. Или создавайте там у себя на месте чертову уйму разных детских садов для каждой разновидности человеческой твари. Новости. Подъем. Да, я смотрю предложение в Саратове выпускать айфоны. Российская газета об этом пишет. Но если честно, я прежде хотел сказать о несчастных случаях, каких-то ужасных, всякой уголовки кошмарной и несчастных случаях.
Плохое будет сейчас.
Плохое. Потому что мы говорили уже об этом танцовщике, который, так сказать, там и хозяин клуба Сохо-Румс, да, который висел на 17 этаже, поссорившись со своей дамой.
И сорвался, и погиб.
И сорвался, погиб. И говорят, что чуть ли не 10, если 10 минут он, может быть, висел, потом пытался выбраться, но не смог. Это одна. Ну, и вообще эти выходные принесли несколько таких новостей. И женщина, которая прыгнула под электричку, шагнувшая под поезд в метро, вот на Молодежной.
Да, тоже... это страшная история, на самом деле.
Мне страшно, любой человек, подошедший к такой черте, это страшно в любом случае, да?
Мне страшно то, что она была не одна.
Страшно, что она толкнула ребенка.
И ребенок у нее был взрослый, ей там 10 лет до этой девочки. То есть это не младенец, которого она от нее полностью зависел.
Это
тот человек, страшно. У которого есть уже воля, личность, сознание, и он...
Страшно. Но я так понимаю, что она...
И как ему жить потом с этим?
По описанию она не предупреждала девочку, что она захочет ее убить.
Насколько я поняла, она поговорила по телефону, там, видимо, с мужчиной, и возникла ссора, и после этого она взяла, или держала за руку и шагнула.
Да.
Но
она толкнула ее за плечи, держала за плечи.
Я не знаю, как технически она это сделала. Нет, они были вместе.
Мой вывод, что она, вероятно, возможно, может быть, она пыталась убить ребенка. То есть она в любом случае очевидно, что в 10 лет. Но она ее даже, она просто ее вот толкнула под электричку, под поезд. Я к тому, что... Это особенно страшно. И, ты знаешь, вот в принципе рабство детей... Я возвращаюсь к рабству детей в России. Это же, не знаю, как там в других странах, может быть, в других странах еще хуже. Но рабство детей в России заключается в убежденности взрослых в том, что дети – это чье-то там продолжение, и дети чего-то кому-то должны, и дети – часть тебя по-прежнему. Это как бы такой живой Буратино, выстроганный из твоего мяса. Понимаешь, вот, и это отцы и матери.
Да. Вот,
понимаешь, да?
Да.
То есть русские отцы и матери часто, я не говорю всегда, но часто, не согласны отпустить ребенка и признать его абсолютно иной, абсолютно иной независимой личностью. Не согласны. Понимаешь? Вот почему она толкает 10-летнюю девочку под поезд? Потому что она убеждена, что 10-летняя девочка есть ее собственность. Ее собственность, нераздельная часть ее, неразрывная, нераздельная часть. Есть она со своей бабьей судьбой, кстати, бабья судьба, сама по себе нелегкая история, да? Есть баба, значит, со своей бабьей судьбой. И есть мужчина, который ее обидел. А если ее, то значит и дочку. Дальше следует логика. А если ее, то значит и дочку. А обидел так, что это ужасно, и что и не жить. А значит мне, а значит и дочке, которая неразрывная часть меня.
Другая логика о том, что он обидел меня, я жить не буду, а как будет жить мой ребенок, наверное, плохо, лучше тогда ему тоже не жить.
То есть это вообще говоря, два года. Ей было 9 лет по одним сообщениям, 10 лет по другим. Каких 2 года, харьковчанин? Девочке было, девочке было 9 или 10 лет. Есть две разные версии. И в любом случае, это страшно. Это страшно. В любом случае это страшно, но здесь особенно. Она принимала решение, я думаю, и я опасаюсь, на основе предположения, что дитя полностью принадлежит ей, что она вправе решать судьбу детей. Я еще раз повторяю вам людям, ратующим против ювенальной юстиции, вам, людям, ратующим за наказание физических детей. Я знаю, что большинство аудитории за наказание детей. Физически. Вы это делаете, еще раз, очень важно, вы это делаете на основе вашего понимания, что эти дети принадлежат вам. Вот это ваше понимание. Что до 18, по крайней мере, а на самом деле дальше, дети принадлежат вам. что это ваш кусок мяса, оживший. Ну, предположим, у вас была там какая-то, не знаю, третья нога какая-нибудь. Ну. Она ожила, надела очки, получила паспорт и теперь живет. Но вы-то знаете, что это ваш орган
пошел гулять? На самом деле все еще хуже, потому что если человек воспринимает как свою собственность, не как продолжение себя, потому что если как продолжение себя, то по этой логике он должен бить себя.
Ну, то это есть собственность.
Ты бьешь ребенка, а значит, бей себя тогда.
Да,
тогда это просто собственность. То есть это не нога, это костыль, допустим.
Конечно.
Или
конечно.
Там...
И это не важное клад, понимание. Веник. Ювенальная юстиция, Вадим спрашивает, как от этого защитит ювенальная юстиция? Вадим, ювенальная юстиция не защитит. Но важно понимание в обществе, что ребенок рождается уже отдельным существом. Уже другим существом. Это другое существо. Это не вы. Это не кусок вас. Это не ваше мясо. Все, забыли. Это личность. Отдельная личность. С отдельным сознанием. С отдельным сознанием. Вы не вправе решать его судьбу. Так же точно, как вы не вправе касаться его пальцем. Бить, издеваться, манипулировать, морально уничтожать, приставать и так далее. Понимаете, вы можете его как-то, каким-то образом увещевать, убеждать, постоянно подводить к каким-то выводам, которые вам кажутся полезными, однако же таким образом, чтобы этот ребенок не чувствовал давления и гнета, и уничтожения личного, попрания, понимаете? А поскольку вы привыкли, позвольте мне вас обвинить, поскольку вы привыкли попирать личность, давить, прессовать, уничтожать, глумиться, считать собственностью, детей собственностью, вот оттуда возникает психичка, которая толкает ребенка в плечи, толкает ребенка под поезд метро. Вот отсюда она возникает, из вашего ощущения, что вы владеете детьми на праве собственности, а это неправильное ощущение. Неправильное. В Чувашии осужден мужчина, который изнасиловал спасшую его девушку. Он спал при минусовой температуре. Значит, это было в ноябре, уже конец ноября, Чебоксары. Он заснул. И заснул на улице пьяный. Вот. И он заснул на улице пьяный, а она его растолкала, чтобы он, ну, не умер.
Чтобы не замерз, да.
Наверное, за ночь. Вот. Это.
Наверное, хотела всем, куда-то его переместить.
Всем, кто любит пьяных, доставать из сугробов. Это да. Такое сообщение. Значит, а он очнулся и сразу ударил ее кулаком в подбородок. Сразу, как только она разбудила его, растолкала, сказала, встаньте, ну, минусовая температура, надо скорее что-то сделать. Знаете, идите домой, вы не здесь, это опасно. Он сразу же ударил ее кулаком в подбородок. После чего она побежала от него в подъезд. Но он догнал ее, ударил в глаз и рассек бровь. Там же, вот, так сказать, уже в подъезде. Затем, угрожая убийством, тотчас в подъезде изнасиловал прямо на лестничной площадке. После этого она, в какой-то момент, когда он замешкался, забежала к себе в квартиру, успела закрыть дверь.
А он стал
ломиться. А он не увидел, в какую квартиру. Он не увидел, в какую квартиру, он понял, что она в квартиру забежала, и он стал лупить во все квартиры, чтобы она вышла, чтобы продолжить изнасилование. А значит, они все сообщили в полицию, и вот это все, канитель. Все.
Его поймали.
Да, его поймали. Ну вот, видишь, как, кстати, помогать людям всегда нужно и обязательно. Ему 28, ей 26.
Все, ну, кстати,
ей стало просто, ну, как-то неловко, что он замерзнет, умрет, и все. Понимаешь?
Да, я ее понимаю, все. Потому что я тоже частенько... Однажды прямо вот у подъезда лежал молодой человек, там сняли асфальт, он лежал прямо на камнях таких грубых. И, ну, я подошла к нему и предлагала свою помощь. Говорю, давайте вот там, не знаю, где вы живете, может быть, вас проводить там. Ну, в общем, как-то пыталась его растормошить.
В подбородок не получилось сразу?
В подбородок не получило, но он почему-то принял меня за молодого человека. Он сказал, бро, ты, конечно, добрый, но я сейчас тебя ударю. Вот, и поскольку там просто был другой прохожий, я такая, знаете, наверное, вы давайте как-нибудь сами, а я, пожалуй, пойду домой.
И слиняла.
Да.
Хорошо. Следователь Красноярского края, я тебе рассказываю просто «Россия, 21 век». Следователи Красноярского края завели уголовное дело на 40-летнего жителя села Каратузское, подозреваемого в педофилии. Ну, вот. Мужчина надругался над собственной дочерью, которую увидел впервые за 14 лет. Она, ей 14, девочки, она нашла папу.
Угу.
Нашла папу и созвонилась, сообщила, что приедет, что он ее отец. А он не спорил. Ну, отец, отец, что... Значит, она приехала, желая установить отношения с отцом. Он был дома один, она вошла, он ее изнасиловал. Вот. Ну, то есть, дальше это целый список. Вот 12-летняя девочка рассказала, что она тоже пошла отдельно живущему отцу, который был сварщик, и он пригласил ее, даже наоборот, он ее сам позвал, пообещав дать денег, тоже изнасиловал, и так далее, так далее, так далее. Это отцы. Ну, это вот все наши отношения с детьми, поймите.
Это
все,
ужас какой-то.
Это наши отношения с детьми, наши, национальные. Ну, наши, это же все с нами происходит, правильно? Это же не, это не где-то за границей, это вот у нас, понимаете?
Ну, эти люди, они не ощущают свое родство никак.
Ну, он сейчас говорит, когда его спрашивают, скажи, пожалуйста, а почему вы вот изнасиловали 12-летнюю уже вот эту девочку? А он говорит, ну, я был пьян. Но ведь когда он же про это организовывал как целое предприятие, то есть он звонил прежде, он ее приглашал, заманивал деньгами дочку, заманивал деньгами и так далее. Значит, он что же, или он все время был пьян, или он врет, что это, ну, в смысле, это связано не с опьянением. А если это связано с опьянением, то это тоже странно. Но это тоже
абсолютно странно. Но опьянение все равно его не оправдывает.
Да.
Ни по закону, ни даже по нормам этики.
Да, 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 да. Это абсолютно странно. Хорошо, двигаем дальше. Слушай, я хотел сказать про этот самый, про iPhone. Почему мы не делаем iPhone-то? Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Есть такой. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил наладить в регионе выпуск смартфонов iPhone. Свое заявление он сделал в ходе посещения Саратовского приборостроительного завода, сообщает регион 64. А можно спросить, а почему его не делают, например, в Пакистане, iPhone? Почему не делают в Пакистане? Почему его не делают в ЮАР?
Ну, в Пакистане неспокойно. Нет, как, ну, ты вот потом будешь защищать свое производство?
Ну, вот давай скажем так. Мир случайен или не случайен? Это первая концепция. Вообще говоря, люди очень по-разному отвечают на это. Я считаю, что во многом случайен. Вот моя точка зрения. Мир во многом случайен. Значит, у нас случайно в Саратове не делают iPhone. Это случайно? Или не случайно?
Ну,
или
мне не кажется, случайно? Что не случайно.
Понимаешь? Вот же
там
в этом вопрос.
Соотношение дешевой рабочей силы, там какой-нибудь удобной инфраструктуры, спокойной,
да,
обстановки.
Да,
что-то из перечисленных пунктов, чего-то из этих пунктов нет.
Да, давайте поговорим об этом. Скажите, пожалуйста, почему в Саратове не делают iPhone? Можно ли в Саратове делать iPhone? Простой вопрос у меня, простой. В Саратове случайно не делают iPhone? Случайно? Ну, так сказать, там давно пора, а вот почему-то не делают. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, а случайно в Воронеже почему не сыграют самолеты? Случайно почему-то? Потому что я случайно большими деньгами прихожу, хочу что-то сделать, мне говорят, так что я с этого буду иметь? И все. Я разворачиваюсь, покупаю билет, лечу в Китай.
Понимаю. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что на примере компания IKEA,
да,
все остальные компании мирового уровня, скажем так, боятся связываться с нашей страной в силу того, что у нас действительно для того, чтобы, так сказать, что-то организовать, какое-то производство, нужно еще всяких разных там 500 всяких каких-то дел кому-то занести.
Знаете, можно я скажу? Вот занести, не занести, а инстанций, количество инстанций. Вот я говорил с человеком, который открыл бизнес в Белоруссии. Значит, ну, он наш русский человек, он открыл в Беларуси. Я его спрашиваю, говорю, скажи, пожалуйста, а зачем? Он говорит, ты знаешь, количество инстанций больше, чем в России. больше. Но оно абсолютно конечно. То есть ты ровно понимаешь, что у тебя 100 инстанций. Надо обойти 100 инстанций. Каждая инстанция работает, там худо-бедно, но она работает, ничего дополнительного не требуется. То есть вот это и все. И он говорит, и все. А в России, говорит, например, не 100 инстанций, а 50, да? 50. Но каждая из них, сося палец, выдумывает любые требования, которые впендюрятся. И потом приходит проверять и так далее. То есть ты понимаешь, что тебя просто душат.
Я с этим сталкивался, когда занимался бизнесом.
Да.
Постоянно приходит то пожарник, то какой-то инспектор, то какой-то участковый. Каждому дай.
Да, безусловно. Да, спасибо. Значит, вот это про Белоруссию было сказано мне, что человек говорит, там, у меня 100 инстанций в Беларуси. Я ровно нанимаю, говорит, чувачка там какого-то, студентика какого-то там юридического факультета. Этот чувачок, говорит, с папочкой всех обегает. Аккуратненько, 100 инстанций. Но мы точно, говорит, знаем точно, что это конечный список. 100 инстанций, все, точка. Скажи, а 101-я может? Нет, не может. Нет, не может. Все. Понимаешь, да? Да. А в России, он говорит, их меньше инстанций. Но они куролесят, что хотят. Ну, они делают, что хотят, вот и все. Ну,
сегодня хочу так, завтра хочу больше, а послезавтра сменился
инспектор. А теперь, знаете, вот, да, вот это все Иван Иванович вам говорил, но Иван Иванович, он, сказать, ошибочно это говорил, мы должны уточнить. И все, и понеслась по новой. Поэтому невозможно вести бизнес просто, невозможно. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Мне кажется, вот как Россия начнут собирать айфоны уже на рынке уже будут очень много не из производств айфонов. Вот почему.
Оренбуржцы уходят в Казахстан, вот пишет Ильдар из Оренбурга. Оренбуржцы уходят в Казахстан и там открываются. В Казахстане тоже понятнее. 7372948. В Казахстане понятнее вести дела, чем в России. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Не получается. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей Фрязин.
Здравствуйте.
Знаете, проблемы для хай-тека в России не меньше гораздо в какой-то там бюрократических проволочках, а суть самого бизнеса. Бизнес, он уже хай-тек именно, он не может быть страновой, он глобальный. Вот пример. Есть такая компания, NXP, производит чипы для RFID-меток. Микрочипы.
Да.
Когда я беседовал с ребятами, представителями в России, они говорили следующее. Минимально завод в Америке стоит 2 миллиарда долларов. А сам микрочип, себестоимость их продажи в итоге где-то 4 цента.
Да.
То бишь их минимальное производство – это потребление мира. США, мира. Так что создание в России айфоновского завода, ну просто глупо. Они создали один завод в Китае, который закрывает всех. Еще пример. Например, американцы разрабатывают технологии производства роботизированных рук, но собирают их китайцы на весь мир. Также пару заводов максимум.
Я понимаю.
Это уже другой бизнес.
Хорошо. Почему в Саратове не производят iPhone? Тогда мне ретроспектива. А почему выбрали не Саратов? Почему выбрали не Саратов? Вот когда люди...
По многим причинам.
Качество
людей, деньги, быстрота доставки, рынки. России всего лишь 150 миллионов человек. Китай даже при своем маленькой полеспособности 1,5 миллиона и вокруг...
Миллиарда, миллиарда.
Количество стран.
1,5 миллиарда, вы ошиблись. 7373, ну, я понимаю, это оговорка. 7373948, 7373948. Почему в Саратове? Я помню Саратов, но я не знаю, сейчас мне говорят, все изменилось, каждый город уже изменился. Но я в Саратове был, в начале нулевых. Такое уже страшное местечко.
Вот Дмитрий Карпачев пишет. Есть индекс стран по прибыльности при инвестициях. Для электроники лидером лидер Китай. Нужно 0,95 доллара для получения 1 доллара прибыли.
Да.
В России инвестиции около 2,7 доллара. Нужно зимнее помещение, коррупция, персонал и так далее. Это нерентабельно. Причем он пишет, что даже в Индии нерентабельно.
Даже в Индии сегодня нерентабельно. Саратов, я помню, скверный асфальт, я говорю свои впечатления, простите, скверный асфальт и много женщин красивых. Такие, на меня Саратов почему-то, может быть, я
так
ошибаюсь.
Так они как музы, может, надо сделать, и сразу дороги будут,
напомнил, и все. Саратов мне невероятно напомнил Киев почему-то. Киев. Не знаю, может быть, мне кажется... Вот,
сочетание дорог и женщин?
Сочетание дорог и женщин, да. Красивых, много красивых, не очень одетых женщин. И не очень, в смысле, мало одетых. Недоодетых. Недоодетых. А, скорее, раздетых, чем одетых. И действительно красивых, такие ногастые, такие лишкастые. Все. Вот, но и плохие дороги, и такой вот какой-то немыслимый... Это какие, разновидность Киева, короче. Саратов вот, разновидность Киева. Вот, такое. В Омске тоже скверный асфальт, говорит Никита Слосев. Но нет, омские девушки и вообще омский человек не похож на киевлянина. А вот саратовский похож. Так, надо в Саратов ехать, говорит 12-й. Нет... Не надо ехать в Саратов, зайдите в интернет, все вы там увидите. В Китае у них есть гарантия, что власть не начнет страдать фигней и попросту уничтожать бизнес из политических соображений. А у нас такой гарантии никто дать не может, говорит Юрий. В том-то и дело, Юрий, что у нас дело не даже в том, какая власть начнет страдать. Может начать страдать любая власть. Любая. То есть я понимаю, вот если бы я открывал бизнес в Саратове, я лично, я бы спросил себя, Губер за нас?
Да.
Губер за нас. Первая позиция, Губер за нас. Скажите, а позиция Губера крепкая, его не снимут, как вот Коми этого, Коми посадили этого
чувака? А вот могут, чувака. В любой момент.
Значит, откуда мы знаем? Если Губер за меня, то какой Губер? В 90-е я знал, что если Россель за меня, например, в Екатеринбурге, значит, все, вопрос решен. Россель решает вопросы в Москве. А этот Губер, куда я иду, он решает вопросы в Москве или нет? Радаев, черт его знает, может, его снимут завтра. Может, его снимут в тюрьме, в каталажке, а меня потащат там за этот самый какой-нибудь лес, какой я срубил неправильно. Зафиг надо. Понимаешь? Я не хочу.
Я
вопрос,
понимаю.
Вопрос. Кто там из федералов меня будет вести? Мне говорят, такой-то федерал. Ну, что я, у меня вопрос по этому федералу. Если ему надо зайти к президенту, сколько дней он, за сколько дней он решит этот вопрос? Мой куратор... Уже, Губер меня уже не катит, Губеров сейчас снимают, как собак. Губер мне не нужен, все, плевать. До свидания, товарищ Губер, идите к черту. Значит, кто из федералов вас курирует? Вы мне говорите, X, здесь, в Москве. Окей. Этот X может сегодня на сегодня войти к Путину или нет? Сегодня на сегодня. Ну, сейчас этот X без 3:11 решил, что ему сегодня надо попасть к Путину. Он может сегодня войти или нет? Я говорю, в 11 вечера пусть войдет. Сегодня может войти или нет? Вопрос.
Ну,
если,
да.
Может, если может, я работать буду. Если не может, идите к чертовой матери.
Ну, как мы заметили, федералы тоже надо? Снимают.
Зачем мне это надо? Федералы снимают. Но если этот человек может сегодня на сегодня войти к президенту, то я с ним буду работать. Если нет, нафиг он мне сдался.
Ну, а таких ведь мало.
Таких мало.
А это значит, и перспективы бизнеса
значит, у меня бизнес крайне простой. Ограничены. У меня бизнес простой в России. Я должен жить под кем-то, кто сегодня на сегодня может сбегать в Кремль. Понятно, да?
И вот эта цель, что вы начинаете бизнес для того, чтобы быть самостоятельным и ни от кого не зависеть, она просто нивелируется, исчезает.
Когда-то очень давно я сидел в Токио, ресторан Токио, с Леной Горбуновой и Борисом Березовским. И мы договорились о том, что я буду вести программу на Первом канале. Это было, если не ошибаюсь, 5-го, не, может быть, нет, это было, 5, да, кстати, это было 5 июля 96-го года во вторник. Это был
как
вторник.
Точно.
Ну, точно, понятно, потому что третье было воскресенье. Третье же было воскресенье, второй тур. Ты что, не помнишь, когда был второй тур? Значит, второй тур был воскресенье, соответственно, во вторник утром, сказать, там, может быть, около часа дня, я сидел с Борисом Березовским, Еленой Горбуновой, и ел суши с тунцом. Съел 12, мы договорились с Борей.
Угу.
Договорились, что я веду на Первом канале программу. Борис сказал следующее тогда мне. Он сказал, еще ему 12 суши, я побежал. Из Токио, из ресторана Токио в гостинице «Россия», бегом ногами в Спасскую башню. И через 40 минут, пока я ел остальные 12 суши, бегом ногами в ресторан Токио. За 40 минут человек решил вопрос с президентом. За 40 минут. 40 с президентом. С таким человеком можно вести бизнес в России. Вести бизнес в России с человеком, который не может сегодня на сегодня попасть к президенту, я не могу. Ну, я просто, это абсурд. Зачем? Отнимут, ну и нафиг, правильно? В движение.
Подъем. в движении.
Ой, все лучше и лучше.
Три балла, ребят. Все, хватит плакать. Зачем вам вообще ездить? Это просто у вас голова закружится. Вы начнете друг друга подрезать. Город пустой.
Радуемся понедельнику.
А почему три балла? Почему вы не работаете? Почему вы не работаете 30 января? Китайцы вы работают, а вы не работаете. Тунеядствуйте хоть. Хотите, чтобы страна... Вы будете спину пролеживать все уже. Все, в пролежнях лежите.
Так все уже на работе.
Подъем! Мы пойдем и проживем его, этот понедельник. 30 января.
Подъем.